Давайте склоним наши головы. Господь, когда мы собираемся здесь, в это замечательное пасхальное утро, видим, как пробиваются бутончики, залетают пчелки и собирают себе корм, птицы поют, как будто их сердца переполняются от радости, потому что сейчас Пасха. Мы верим, что много лет назад, в этот день, Ты воскресил Иисуса из мертвых, и мы празднуем этот памятный день. И пусть для всех нас сегодня наступит Пасха. Пусть мы, как Его слуги, поймем Его Слово, что тогда мы были в Его общении, и что теперь мы воскресли с Ним и вместе пребываем в небесных местах. Благослови служение здесь, в Скинии, и по всей стране, куда оно идет по этому телефону. Исцели всех больных и немощных. Пусть для них это тоже будет Пасхой и исходом из болезни в крепость. И те, которые мертвы в грехе и беззаконии, пусть они сегодня оживут через Христа. И мы восхвалим Тебя, ибо мы просим об этом во имя Его. Аминь. Я, конечно же, высоко ценю эту чудесную привилегию опять быть здесь в это утро, в Джефферсонвилле, в Индиане, с этими замечательными собравшимися. Церковь заполнена и стоят повсюду, и снаружи, и на площадках, и везде. Говорю для тех людей, которые на телефонах по всей стране. Здесь прекрасное утро. Сегодня в 5:00 утра мой дружок с красной грудкой подлетел к окну и разбудил меня. Казалось, что его сердечко переполнялось, говоря: «Он воскрес!» Я всегда считал эту птичку своим другом, потому что она мне нравится. Как легенда о ней гласит, небольшая коричневая птичка увидела, как он страдал на кресте, куда его пригвоздил грех. Конечно, у маленькой птички не было греха, он не должен был умирать за птичку. Но она подлетела ко кресту и старалась своим клювиком вытащить гвозди, и ее грудка стала вся красной. Я хочу, чтобы так же было и со мной, как щит, стараясь защитить это славное дело, за которое он умер. Осознавая, что наше время здесь ограничено, особенно для тех друзей, которые слушают по телефону, я хотел бы сегодня утром привлечь ваше внимание к фотографии, которая некоторое время назад была снята фотоаппаратом, о том видении, которое у меня было здесь в Скинии, об отъезде из Индианы в Аризону, где я должен был встретить 7 ангелов в форме пирамиды. Не зная, что произойдет, позже, когда я туда попал, думал, что пришел конец моей жизни, что никто не мог выдержать взрыва. И я уверен, что всем вам знакома эта история. И потом, в каньоне Сабино, в одно такое утро, пребывая в молитве, в мои руки был вложен меч, и сказано: «Это слово, и меч — слово». Позже ангелы появились, как было сказано в пророчестве. И в то же самое время огромный пучок света оставил то место, где я стоял, и взмыл на 30 миль в воздух, и образовал круг, как крылья ангелов, и нарисовал в небесах форму пирамиды, того же созвездия ангелов, которые появились. Ученые сфотографировали его от самой Мексики, когда оно двигалось от Северной Аризоны, где, как сказал Святой Дух, «Я буду стоять 40 миль на северо-восток от Тусона». И это поднялось в воздух, и журнал «Жизнь» опубликовал фотографии, Нечто таинственное высоко в небесных сферах, где не может быть никакой влаги, где не может быть никакого испарения, 30 миль в высоту и 27 миль в ширину. И поднималось прямо оттуда, где были эти ангелы. Так вот, они спрашивали, чтобы узнать. Ученые. Один из них в Тусоне хотел узнать какое-нибудь значение, но я им не сказал. Вы все знали об этом, знали заранее. Но это было не для них, это было для вас. И так он там проговорил ко мне и сказал, «Будут открыты семь печатей, семь тайн, семикратная тайна Библии, которая была закрыта от основания мира, будет открыта. И мы, хоть и маленькая смиренная группа в сравнении со всем миром, мы наслаждались этими благословениями, слушая эти тайны». Брак, развод, семя змея — все эти различные вопросы были нам полностью открыты, не человеком, но самим Богом, который открыл те семь тайн. Чем была Церковь, как вначале она была во Христе и как она откроется в последний день. И теперь, когда это вознеслось, у нас снаружи на доске есть эта фотография. Но затем у меня здесь лежит эта фотография. Если вы обратите внимание, которая была в журнале «Жизнь». Но мне интересно, смотрел кто-нибудь из присутствующих на фотографию вот так, видите? Видите? Как на нее действительно нужно смотреть. Вы помните, когда пришло это видение, я проповедовал на тему «Книга Откровений», где древние судьи, где мы видели Иисуса в Откровениях 1. Когда мы начали открывать семь печатей, или вернее, периоды церкви, прямо перед открытием семи печатей, Христос стоял с волосами, похожими на белую шерсть. И я описал это вам, что древние английские судьи и судьи в далеком прошлом, когда они подходили к скамье принять присягу, им давалась верховная власть. Они надевали белый парик, как там было, на свои головы, чтобы показать свою верховную власть. Так вот, если вы вот так повернете фотографию и посмотрите, вам из аудитории, наверное, видно, это Христос. Видите, его глаза смотрят сюда, просто совершенно точно, одев белый парик верховного божества и судьи всех небес и земли. Видите его глаза, нос, его рот? Просто поверните фотографию из такого положения, как она была там, в эту сторону, как она должна быть. И вы видите? Он — верховный судья. Нет никого иного, кроме него. И опять это совершенное отождествление, подтверждение, что это послание — истина. Это истина, это правда, и делает его не третьей личностью, но единственной личностью. С белым, видите? Вы видите пятна потемнее, его лицо, его борода, его глаза. И обратите внимание, он смотрит, от него исходит этот свет, сияет по правую сторону, в которую он смотрит. И вот куда он смотрел на кресте, направо, где он простил грешника. В свете Его воскресения мы продолжаем двигаться вперед во имя Его. Я желал бы в это утро, если бы просто мог, уделить побольше времени этим феноменам, которые, без единой тени сомнения, были доказаны на протяжении последних 30 лет или 35 лет, прямо здесь, в этой церкви. С тех пор, когда на реке тот же самый свет вошел в Джефферсонвилле в 1933 году и проговорил такие слова, как «Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Христа, твое послание предвестит второе». Мы в последнем времени, и мы это видим. Иногда мы задаемся вопросом, почему это не распространилось по всей земле. Может быть, когда-нибудь у нас будет возможность это объяснить, если воля Божья. Сейчас я хочу, чтобы вы обратились к вашим Библиям, как мы всегда верим, что сначала должно идти Слово, прочтение Слова. Я всегда его читал, потому что оно... Мои слова — это слова человека, они пройдут. Но Слово Божье никогда не пройдет. Теперь мы прочитаем из Священного Писания один отрывок. И хочу, чтобы сначала вы обратились к трем местам в Библии, из которых я выбрал читать. Одно из них в Откровениях, в первой главе и в 17 и 18 стихе. Это где он появился с его волосами белыми, как шерсть, и ноги его, как медь. И потом я также хочу, чтобы вы нашли в своих Библиях Римлянам 8:11. И я выбрал сегодня утром прочитать из Священного Писания три места для моего сегодняшнего послания, которое Господь положил мне на сердце о воскресении. И потом я хочу, чтобы вы также к Марка 16:1-2. Оттуда я возьму свое содержание. Так вот, Откровение 1:18. Читаем такие слова. 17:18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, ибо я есмь первый и последний». И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи от смерти и ада». И в Римлянам, 8 главе и 11 стихе, мы читаем вот что. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». И теперь в Марка, 16 главе, главе Воскресения, 16 глава, 1 и 2 стихи. По прошествии субботы Мария Магдалина, мать и Мария, мать Якова и Соломия принесли ароматы, чтобы идти и помазать его. И весьма рано, в первый день недели, они пришли ко гробу при восходе солнца. Так вот, мой отрывок сегодня, как содержание, я хочу взять восход солнца. И как тему хочу использовать оживляющая сила. Так вот, вы знаете, вы, вероятно, слушали радио, и, как говорили различные служители, и наш дорогой брат Невилл говорил сегодня утром свою пасхальную тему о воскресении. И я подумал, что, может быть, я пойду немного по другому пути. Не то чтобы отличаться, но просто добавить немного побольше, может быть, с другого угла для вас. В Писаниях, с какого бы угла ни подходил к Писаниям, они всегда провозглашают Иисуса Христа. Никак от этого не уйдешь. Они всегда провозглашают Его. Так вот, когда мир сегодня в поминальной службе, или, по крайней мере, в Соединенных Штатах и на этой стороне Земли, сегодня утром в церквах и везде празднуют воспоминания о величайшей победе, которая только была у человека. Я думаю, как Спаситель, когда Он умер, или как младенец, когда Он родился, Он не смог бы побывать здесь, не сойдя на землю. И когда Он умер, Он, конечно, искупил наш грех. Но хотя рождалось много замечательных младенцев, и многие люди страдали и умирали за настоящее дело, но никогда до этого дня не было такого, который мог вновь себя воскресить. Так вот, это величайшая неделя в истории, величайшее празднование всех времен. Именно на эту Пасху Он доказал то, что Он говорил. Человек может что-нибудь говорить, но, несмотря на это, в это нельзя так точно полностью верить, пока не проверено, что это истина. И как Бог, который сказал «Все проверяйте, хорошего держитесь», Он не скажет тебе что-нибудь делать, чего сам Он не делал бы. Итак, Он доказал, кто это был, что умер за наши грехи. И теперь это не только памятный день всех этих пасхальных цветов и пасхальных шляпок, и розовых кроликов, и все такое, что у нас началось, и святое празднование. Все это хорошо, но на самом деле это не в таком смысле. Как люди сегодня пытаются сказать, омывать ноги мы должны однажды в году в четверг, а в пятницу должны принимать вечерю. И всякие различные учения, они спорят, должен быть этот день или тот день, это должен быть субботний день или первый день недели, или все эти вещи всего лишь традиция. Какая польза тебе во всем этом? Или у тебя был великий пост, или не было поста, если в тебе нет жизни? Это только воспоминания. Ничего против этого, но, конечно, они выполнили свои традиции, но упустили главное. Сатану не волнует, насколько ты религиозен или насколько ты прав в своем учении. Если у тебя нет этой жизни, ты все равно не восстанешь. Неважно, насколько религиозен, какой хороший, скольким церквам ты принадлежал или будешь принадлежать, это не имеет никакого значения, если ты не был рожден заново. Следовательно, если Бог воскресил Иисуса из мертвых, разве Он воскресил Его для воспоминания? И разве это утро воскресения только какой-то один день в году или определенный день, в который мы это празднуем, или мы благожелатели Его воскресения? Что оно значит для меня? Что оно значит для тебя? Сейчас мы верим верой, что Он воскрес из мертвых. Но какое отношение это имеет ко мне? Это было 2000 лет назад. Теперь, как нашел этот отрывок? Когда я утомился, моя рука болела от уколов, которые мне сделала медсестра, потому что сейчас уезжаю за океан, как вы знаете, через несколько дней, и у меня должны быть эти прививки, у сына и у меня. И от холеры, от желтой горячки и всякие. Я был довольно изнурен. Вызывает у меня тошноту. Кесарь требует наличия этих прививок, прежде чем поедешь к другим народам. А он сказал, «Отдавай кесарю кесарева, но тогда отдавай Божие Богу». И когда я там сидел, задаваясь вопросом, что же я буду говорить этой ожидающей аудитории сегодня утром, за которую я очень благодарен и мужчинам, и женщинам, которые направят свою жизнь согласно тому, что скажешь. Как мне это следует сделать? Какую мне надо взять тему? И потом, когда я сидел там, почти заснув, моя дверь спереди дома шумно открылась. Насколько я знал, кроме меня никого не было. Я прислушался. Сразу я не понял. Потом дверь в кабинет, где я обратился в свое изучение, загремела, и кто-то продолжал трясти дверь. И я подошел к двери и открыл дверь, и, к моему удивлению, там стояла миленькая голубоглазая девочка с золотистыми волосами, была похожа на пасхальный цветочек, которая сейчас сидит здесь, смотрит на меня. Она протянула мне открытку. И это была, конечно, мне кажется, когда я приеду домой, там будут пасхальные открытки и все такое. Но это единственная, которую я получил, уехав из дома. И она сказала: «Брат Бранхам, это от папы и меня». Она хотела, чтобы там обязательно было «от меня». И ее отец с артритом, сидя в коляске, послал эту открытку. Когда я взял ее и поблагодарил дорогую девочку, когда она повернулась и вышла из дверей, я открыл открытку. И в форме этой открытки я взял свой отрывок. Потому что на открытке было святого Марка 16:1 и 2. «Солнце взошло, восходило солнце». Потом я подумал об этом, и потом о теме оживления, о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Я взял свою тему. Так вот, солнце. При этом восходе солнца. Что ж, было время, когда этот мир лежал в полной темноте. Он был бесформен и пуст. И все было покрыто водой, и лежал там в темной, мрачной, хмурой атмосфере. И Дух Божий носился над этой водой и сказал: «Да будет свет». У Бога была причина так сделать, потому что глубоко под той водой были семена, которые Он насадил, и они должны были иметь этот солнечный свет, чтобы пробудить их к жизни. И первый свет, который когда-либо был дан земле, был изреченным Словом Божьим. Первый свет, который только коснулся земли, был изреченным Словом Божьим. Он сказал: «Да будет свет», и стал свет. Это обратило темноту в свет, чтобы принести на землю творение радости и жизни. Потом Дух Божий, когда Он носился в тот великий день с любовью и состраданием, в первый день рассвета творения на земле, взошло солнце и пронеслось своими лучами, и высушило воду с земли, и создало сверху атмосферу. И в свой первый раз, через семя, это должно было принести на землю радость и жизнь. Это был великий час. Но, о, тот восход солнца не сравнишь с этим восходом в пасхальное утро. В этот раз, когда солнце блистало в небесах, оно принесло самый великий восход солнца, потому что с этим восходом солнца пришла более великая весть, чем тогда, с восходом в начале. Этот восход принес весть, что Он воскрес. Он оживлен из мертвых, как Он обещал. Он воскрес из мертвых. Первый раз солнце взошло в бытие. Оно несло послание, что на земле будет жизнь, жизнь смертная. Но в этот раз, когда взошло солнце, там был двойной восход солнца, еще один восход Сына. Тогда не только солнце взошло, но Сын воскрес, чтобы принести жизнь вечную всему обетованному Божьему семени, которое Он видел через предузнание, лежало на земле. Там, в начале, ботаническая жизнь больше не могла жить без солнца, приводящего ее к жизни. Не иначе и сегодня, когда сыновья Божьи на земле, необходим свет Сына, чтобы привести их к вечной жизни, Его избранных, которых Он знал прежде основания мира. Он избрал их в себе прежде основания мира. И тогда, пасхальным утром, где-то в этой грязи в то время лежали наши тела, ибо мы — прах земли. И в небесах была книга памяти, и Его атрибуты были в Нем, зная, что так как этот Сын Божий воскрес, это также воскресит к жизни каждого Сына, который был предназначен для этого великого времени. Он знал, что так будет. И насколько более славным был этот восход солнца, чем тот, что был в начале, в то время, когда первый раз рассвело. Теперь, во время этого великого снятия пасхальной печати. Так вот, сегодня у нас туберкулез, пасхальная печать. Люди друг другу посылают послания, и чтобы поддерживать этот фонд, или чтобы докторам и медицинской науке проводить работу над чем-нибудь, чтобы задержать развитие или помочь от туберкулеза. Это все печать, что мы называем пасхальной печатью, когда мы друг другу посылаем послание. Но когда мы принимаем это письмо, эта печать ломается, потому что именно печать держит послание внутри. И теперь истинная пасхальная печать при этом восходе была сломана, и был открыт секрет жизни после смерти. До того времени мы не знали. Мир шел на ощупь в темноте, ощупывал кругом, человек в подозрении, среди людских сердец ходили теории, придуманные традиции, люди поклонялись идолам, они поклонялись солнцу, они поклонялись всяким богам, и всякие люди, которые громко заявляли, они все ушли в могилу, и они остались в могиле. Но настоящая печать была сломана. И тот, который однажды жил, как мы живем, умер, как мы умрем, воскрес из мертвых. Что за утро? Не было подобного этому во всей истории мира. Секрет был разглашен, что Он был и воскресение, и жизнь. И Он сказал, когда Он восстал в то утро, «Потому что Я живу, вы тоже живете». Воскресение было не только ради Него, но все то семя, которое почивало в Божьем предведении, было благожелателем того воскресения к жизни, поскольку Он сказал, «Потому что Я живу, вы тоже будете жить». Это было снятием печати, потому что Он был поднят, так и каждый, кто во Христе, будет поднят вместе с Ним. В этот славный восход солнца Бог доказал или подтвердил Свое Слово. Все тени и сомнения, проникшие в людской разум, были убраны, потому что здесь был Он, который однажды жил, ел, пил и общался с людьми, который сказал, «У меня есть сила положить жизнь свою, у меня есть сила опять ее воскресить». Он теперь не только высказал утверждение, но Он доказал, что это истина. О, как это славно! Я уверен, что сегодня утром даже мы, кто верит этому, не можем постигнуть, как это было велико. Потому что Он воскрес из мертвых, мы тоже уже воскресли из мертвых, ибо мы были в Нем. Теперь обратите внимание, как мрак покрывал землю, и семена не могли жить без поднявшегося солнца, и мрак покрывал землю. И теперь Сын воскрес, и весь мрак исчез под этим светом, когда Он распространился по странам к людям, что Его здесь нет, но Он воскрес. Какое утверждение? Он доказал Свое Слово. Он доказал, что оно верно, потому что теперь Он победил смерть, ад и могилу. Троица дьявола. Смерть, ад и могила. Потому что сатана, автор смерти, он владелец ада, а также и могилы. И это было троицей сатаны. Одно послужило причиной этого — смерть. Смерть, ты отправляешься в могилу, и, будучи грешником, ты идешь в ад. Все это одно и то же — троица сатаны, которая была смертью. Все эти годы она держала людей в плену. Но теперь истинная Троица Бога, единого, проявлена во Христе, который был жизнью и сломал печати, и победил врага, и воскрес тот истинный и живой Бог. «Я есть тот, что был мертв, и я жив во веки веков, и имею ключи смерти и ада». Бог в одном создал человека и пребывал среди нас, и одолел всякого врага. Доказал, что Троица сатаны была побеждена, и что была познана Троица Бога, потому что только Бог имел силу вновь вернуть назад жизнь. Он был тем Эммануилом. Бог был проявлен во плоти. Неудивительно, что Он мог заявить в Матфея 27 главе: «Дана в руки Мои всякая власть на небе и на земле. Я посылаю вас быть Моими свидетелями всему миру». Он завоевал и смерть, и ад, и могилу. Не только это Он сделал, но победно вышел со всякою силой на небесах и на земле. Все, чем был Отец, все, чем был Святой Дух, и все, что когда-либо было, было в Нем. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Все остальное бессильно. Он это завоевал. Вот, и потом не только это. Он передал Своим ученикам Слово, Своим верующим: «Не бойтесь, ибо Я есть Тот, что был мертв и опять жив во веки веков, и У Меня есть ключи смерти и ада». Я уже это завоевал. Больше не бойтесь, ибо каждое предназначенное, предопределенное семя Божье пробудится к жизни, когда этот свет славного Евангелия распространится по всей земле. В каждом веке он принесет урожай, который Бог назначил ему. Он воскрес из мертвых. О, как это чудесно! Я жив! То есть оживлен. Это слово значит, слово «оживлен», греческое слово, значит, что это нечто, ставшее живым после смерти. Как семя, которое падает в землю, оно должно умереть до последней частички. Оно должно сгнить до последней частички. И жизнь, что была в семени, должна снова прорасти. Он был оживлен. Только оживлен, и пошлю ту же самую жизнь, которая оживила меня, силу, которая подняла меня из могилы, я пошлю ее на вас, чтобы оживить вас, что где я буду, там и вы будете тоже. В Луки 24 глава, 49 стих. Он сказал: «Вот, я посылаю на вас обетование Отца Своего, но ожидайте, то есть ждите, в городе Иерусалиме, пока не обретете силу свыше», чтобы показать, что Он не только забрал от этого все благо, но Он поделился этим благом. Он пришел искупить, то есть привести к жизни то предопределенное семя, которое Бог видел прежде основания мира, и вложил их имена в книгу жизни. И вот они здесь на земле без надежды. Он пришел не только быть благословением, но поделиться благословением с каждым предопределенным семенем. Так вот, если семени не было на земле, оно не могло жить. Оно должно было быть на земле и зарождено тоже. Неважно, как долго оно хранилось в темноте, оно прорастет, когда Сын засветит на него. Теперь обратите внимание, Он пришел поделиться этим с нами. Неудивительно, что Евангелие — это благая весть. Само слово «Евангелие» означает «благая весть». Что это за благая весть? Если за нас умер человек, это благая весть. Если родился Христос, это благая весть. Но такой вести, там никогда не было такой вести, как это, что Он, который дал обетование, подтвердил обетование. Затем Он жив во веки веков и имеет в Своей руке ключи от смерти и ада. Весь мрак рассеялся. Больше не было видно мрака, потому что Сын воскрес из могилы. Больше не было, Он придет, или, может, Он придет, Он уже пришел. Евангелие — благая весть. Обратите внимание, именно само послание Евангелия — это доказать людям, что Он воскрес. «Пойди, скажи моим ученикам, что я воскрес из мертвых, и я встречусь с ними», чтобы подтвердить это им. О, Боже! В эти последние дни по всей земле опять будет свет. И я докажу своим ученикам, идите, скажите им, что я не мертвый, и я не какая-то традиция, но я живой Христос. Я встречусь с ними. Несите это послание моим ученикам, что я воскрес из мертвых. Евангелие — благая весть. Вы скажете, это верно? В послании к евреям 13:8 сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Нам, как принимающим благо, надо доказать, что Его жизнь теперь в нас, принимающих благо этой жизни. Жизнь. Никто никогда не жил такой жизнью. Он был Сыном Божьим. И Он умер, и это ее замкнуло. И Он умер, и это ее замкнуло. Но когда пасхальным утром Он воскрес из мертвых, тогда нам, как Своим слугам, Он поручил идти по всему миру и нести эту благую весть каждому человеку, что Он жив. И как мы можем это делать только словом? Ибо написано, Евангелие пришло не только в слове, но в силе и проявлении Святого Духа, чтобы доказать, что Он жив. Так вот, если есть другое Евангелие, как Павел говорил одной группе, «Я так удивлен, что вы обратились к другому Евангелию». Поскольку нет иного, то к выдуманному Евангелию, к деноминационному вымыслу, отворачиваясь от этой благой вести. «И потому что я живу, вы тоже живете». «И я живу в вас, и дела, что я творю» — Иоанна 14:12. «Дела, что я творю, отождествят меня в вас». О, что за послание! Неудивительно, что у нас был темный век теологии, но в вечернее время опять придет свет. В вечернее время будет воскресение. Будет свет в вечернее время. Так вот, сама суть послания, которое было послано, что Он воскрес из мертвых. Мы принимаем от Него пользу. Мы разделяем с Ним воскресение. Извлекаем из этого пользу, доказывая миру, что Он жив. Мы делаем это не только словом. Мы не можем это делать по какой-то традиции людей. Мы только отражаем в точности то, на что мы указываем. Я боюсь, что сегодня слишком много из нас таких, которые не приводят людей ко Христу. Мы приводим их в церковь, к теории, но мы должны приводить их ко Христу. Только Он, и только Он имеет жизнь. Имеющий Сына имеет жизнь. И если жизнь умершего человека воплотить в тебя, ты будешь жить той же самой жизнью, что Он жил. Если у человека была кровь определенного типа, и вы взяли кровь одного человека и поменяли из одного человека в другого, у него была бы кровь абсолютно того типа. И если ваш дух, что в вас, считается мертвым, и вы помазаны жизнью, которая была во Христе, это на вас. В Римлянам 8:11 сказано, «Если дух, что воскресил Христа из мертвых, пребывает в вас, Он оживит также и ваши тленные тела». Та же самая жизнь, те же самые силы, те же самые блага, которые Он имел здесь на земле от Бога. Он искупил вас, семя, которое было предузнано Богом, чьи имена были вложены в книгу жизни Агнца прежде основания мира. И тот евангельский свет воскресения, подтверждение слова. Откуда мы узнали, что Он был Христом? Потому что Он доказывал, о чем Он говорил. Узнаю послание этого часа. Бог доказывает, что Он обещал, и Он говорит об этом. Это отождествление, что мы вместе с Ним являемся пользователями блага в воскресении. Он доказывает то, о чем Он говорил. Что Он обещал сделать во Христе, Он доказал это в воскресении. Что Он обещал сделать в дни Моисея, Он доказал это. Что Он обетовал в дни Еноха, Он доказал это. Во все дни апостолов Он доказывал это. Теперь, в этот день, Он доказывает, что Он сказал, потому что они являются частью того семени, которое было представлено в книге жизни, которое Он пришел искупить обратно для Бога. О, что за послание! Пасхальное утро не только Он воскрес, но и все вырученные им воскресли с Ним. Они были во Христе при Его распятии, они были в Нем при Его воскресении. Мы — Его выручка, оживленные после того, как были мертвы во тьме, помраченный мир неверия, где церкви, деноминации и все остальные так долго держали нас. Но в нас нечто взывает. «О, мы желаем Бога! Мы алчим и жаждем Бога!» Примкнули к методистам, баптистам, пятидесятникам, к пресвитерианам и к кому-то еще, и все равно что-то было не то. Мы просто все еще не могли этого найти. И совсем внезапно, когда мы еще шли на ощупь во тьме, Великое Воскресение пришло к нам в проявлении обетованного Слова Божьего, подобно как Он был проявлением обетованного Слова Божьего. «Я не оставлю души Его в аду и не позволю святому Моему увидеть тление». Он проявил это. Каждое Слово Божье, что было обетовано Ему, Он доказал это, когда Он воскрес в то пасхальное утро. Так вот, те, что однажды шли на ощупь в темноте и скитались везде, если им надо было омывать ноги в этот день, или если им надо было соблюдать определенный день, или исполнять определенный перечень правил, все это прошло. Потому что произошло славное воскресение, которое отбросило все человеческое, что только совершил человек, всякое человеческое соображение. До того времени никогда не было человека, который мог бы положить свою жизнь и снова поднять ее. Он, воскреснув, бросил вызов тому научному доказательству, которое у них было. Когда они говорят, что Иисус Христос не тот же самый вчера, сегодня и вовеки, что Его сила не такая же, что Его Евангелие не такое же, тогда как Библия говорит, что оно такое же. Бог бросил вызов всякой деноминации, всякому учению, и Он прошел Своим Святым Духом, как Он и обещал, и доказал нам, что Он жив». Мы — пользователи благ Его воскресения, оживленные после того, как были мертвы в мире, в грехе и беззакониях. Он оживил нас вместе с Ним, воскресил вместе с Ним, теперь пребываем в небесных местах во Христе Иисусе. Его Дух опять приносит на землю ту же самую Его жизнь. Если Дух Божий, который воскресил Христа, тело, помазанное тело, Если Дух Божий так помазал то тело, что когда семя пало в землю, Он просто не позволил ему там остаться. Нет, Он оживил его и воскресил его. Если тот же самый Дух через те же самые дела, через ту же самую силу, через те же самые знамения будет в вас, Он воскресит и вас тоже. Я хотел бы здесь прочитать вам небольшое местописание. Хотел бы, чтобы вы обратились к другому месту Писания, которое у меня здесь записано. Это может вам немного помочь. Оно находится в книге Левитов в 23 главе, с 9 по 11 стих. Слушайте внимательно. В законе Левитов Бог говорит Моисею, слушайте. Все эти вещи тут прообразы, и мы здесь приостановимся на несколько моментов, чтобы вникнуть в этот прообраз. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы придете в землю, которую я даю вам, в то место, в положение, которое я вам дал». Теперь проговори к детям израильским, что когда вы дойдете до этого определенного места, в которое я обетовал взять вас, когда вы доберетесь туда, в эту землю, так вот, здесь говорится о естественном, что является прообразом духовного. И будете жать на ней жатву, вы приняли, что я вам об этом сказал, то принесете первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Если был какой-нибудь святой ритуал, то он должен был проводиться в день субботний, который был седьмым днем недели, который является субботой. Но вы обратили внимание, что в этом празднике надо вознести его в первый день недели. Сноп, который был первым от семени, которое ты насадил, когда он вырастет и созреет, срежь этот сноп и принеси его священнику. И пусть он возьмет его и вознесет пред Господом для вашего принятия, что вы приняты. Приходишь со своим снопом, и он должен вознести его пред Господом. Не в день субботний, в седьмой день, но в первый день, который мы называем Днем Солнца, День Солнца. Конечно, это римское слово, которым они называли воскресенье ради Бога Солнца. Но как это переменилось? Это больше не Солнце, это День Сына, тот День Сына, когда то зерно пшеницы, Божий первенец из умерших, должно быть вознесено над собранием, что мы его семя. И это первое семя из тех, что спали, вознесено в первый день недели. Он воскрес в воскресенье, помахал на прощание и в присутствии людей восшел на высоту. Обратите внимание, это было первым зерном Божьей пшеницы, которое было воскрешено из мертвых, первое Божье зерно пшеницы. Оживляющей силой Божьей Бог оживил его жизнь, воскресил его из мертвых, и он был первенцем из тех, что спали, первенцем. Он был тем снопом. Вот почему они должны были возносить этот сноп, потому что он был первым, который пришел в зрелость. И его возносили, как воспоминание благодарения Богу, веря, что все остальные тоже созреют. Это было знаком. И сегодня, так как он был первым Сыном Божьим, который должен был прийти в полную зрелость, чтобы быть в Боге, он был вырван из земли и вознесен над народом. О, какой славный урок! Посредством оживляющей силы, первый. Хотя он был представлен в прообразах. Много раз, как мы увидим позже, что он был в прообразах. Но это действительно первенец из тех, что спали. Он был вознесен над обетованным семенем, которое имело обетование жизни. Он был вознесен в день Пятидесятницы, когда с небес сошел шум, как бы от развивающегося, сильного несущегося ветра, и был вознесен над народом пятидесятников, которые были наверху в Пятидесятницу, ожидая прихода благословения. И вновь должен быть вознесен, мы понимаем, в последние дни, согласно Луки 17:30, вновь в день Сына, в тот день, когда откроется Сын Человеческий, то есть вновь будет вознесен над народом. Так вот, кто есть Сын Человеческий? В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и пребывало среди нас. И во всем учении, что у нас есть, и в подтверждении Слова Божьего, Словом Божьим, знамениями, чудесами, мы видим сегодня, что здесь, в книге Луки, как мы только что процитировали из Луки 17 главы 30 стиха, и Малахии 4, и различные писания, с которыми мы знакомы, что то Слово вновь вознесено над народом, что мертвые традиции человеков мертвы, а Сын Божий опять жив с крещением Святым Духом прямо посреди нас и дает нам жизнь». Как Христос был первым из всех пророков, кто воскрес, и всех остальных, несмотря на то, что во многих местах был представлен в прообразах, он был первенцем из тех, что спали. И в невесте, исходящей от Христа, выходящей из церкви, в последние дни опять должен быть вознесен сноп. О, вот это да! Потрясание снопа! Чем был сноп? Первый, что пришел в зрелость, первый, который доказал, что это была пшеница, которая доказала, что это был сноп. Аллилуйя! Я уверен, что вы понимаете, о чем я говорю. Он был развеян над народом. И в первый раз для века невесты, для воскресения из темного деноминацизма, придет послание, которое провозгласит, что полная зрелость, слово опять вернулось назад в своей полной силе и развивается над людьми с теми же самыми знамениями и чудесами, которые он творил тогда. «Потому что я живу, вы тоже живете», говоря своей жене. «Потому что я живу, вы тоже живете». Что это было за воскресение? И что это за воскресение быть оживленным из мертвых, соделаться живым во Христе Иисусе посредством Божьей оживляющей силы? Он был развеян на них. Слово, которым он был, было снова развеяно на них в день Пятидесятницы, слово проявленное. Так вот, и как я говорю, оно должно быть снова развеяно в последние дни. Так вот, например, вы скажете, «Ну, так что подожди минутку, брат Бранхам, я знаю церковь, которая...» Ну, так я тоже знаю, понимаете? Но теперь, например, что если бы мы собирались поехать в Тусон сегодня днем, сейчас, и у каждого из нас был... собирались поехать в большом Кадиллаке, совершенно новом. И все сиденья были бы из замши, самой мягкой кожи, мягкая, и на ней легко сидеть. Коврики были из плюша, рулевое колесо было никелированное и все усеяно алмазами. И мотор был бы механически проверенный, совершенно исправный. И колеса были бы, все подшипники смазаны. И все покрышки были проколостойкие и не сдувающиеся, все было научно проверено. Они оба сошли со сборочного конвейера и оба наполнены топливом. Это движущая сила, топливо, потому что в нем октан. Although both of them look just alike. Но теперь, когда вы начнете их заводить, хотя оба они выглядят полностью одинаково, но один из них не имеет никакой искры, никакой зажигающей силы. Что ж, скажете вы, сила находится в топливе, брат Бранхам. Но мне не важно, сколько силы есть в топливе, если там нет искры, чтобы проявить ту силу. Если там нет силы, чтобы подтвердить, что это топливо. С таким же успехом это может быть и вода. До тех пор, неважно, насколько теологи заявляют, как хорошо у вас устроена ваша церковь, сколько у вас образования, насколько похоже на Библию, до тех пор, пока тот сноп потрясания, пока Святой Дух не сойдет на того человека оживить то Слово. Топливо представляет собой Слово, оно истина, но без Духа оно не тронется. Мы придавали слишком большое значение механике и не придавали значения динамике. Но церкви нужна динамическая сила Божья, сила воскресения Иисуса Христа, чтобы проявить и привести в исполнение, что это топливо. Оно может быть в канистре от бензина, это может быть и вода, понимаете? Но единственное доказательство — это приложи на него жизнь, и оно покажет, топливо это или нет. И когда пытаешься Святой Дух вложить в деноминацию, это точно так же, как пытаться... У тебя могут быть перебои. Ты повредишь свой двигатель, он весь обуглится. Но, о, я так рад, что существует 10-тысячная октановая сила, Слово Божье и Святой Дух, чтобы зажечь его и воскресить силу Божью в жизни мужчины и в жизни женщины или в церкви, которая толкала там по дороге этот Кадиллак под динамической силой Святого Духа, которая вернулась и была вновь развеяна над народом в день Пятидесятницы, делая его тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Вознесся первый сноп из всех пророков, который был Сыном Божьим, Царем всех пророков. Были церкви, церкви, невесты, невесты, церкви, невесты, невесты. Но должна прийти та одна, аллилуйя, должна прийти настоящая невеста. Должна прийти та, которая имеет не только механику, но и динамику этого, побуждает ту церковь жить, двигаться в силе Его воскресения. До тех пор, пока мы до этого не дойдем, до тех пор, пока мы не найдем этого, какой смысл полировать колпаки? Какой смысл делать ей косметический ремонт и натирать ее воском, когда в ней нет динамики? Неважно, насколько исправна механика, должна быть динамика, чтобы это заработало. Вот что он доказал. Аллилуйя! Вот что доказала Пасха. Он был не только Словом, но он был самим Богом, динамикой в Слове, которая заставила тело Иисуса Христа, холодное, окоченевшее и мертвое в могиле, встряхнуться к жизни и воскреснуть, и откатить камень. «Я тот, который был мертвый». Настолько мертвый, что солнце показало, что он мертвый, луна показала, что он мертвый, звезды показали, что он был мертвый, вся природа сказала, что он был мертвый. А теперь весь мир должен признать, что он опять жив. Он был не только механикой, Божьим Словом, он был динамикой, чтобы доказать это. И поскольку он жених, должна выйти невеста, потому что это его часть. И это может быть только проявлением исполнения всех остальных откровений, которые сказаны о невесте. Проявит только это. И если делает как-нибудь иначе, чем жених, это не невеста. Потому что она — плоть от плоти его, кость от кости его, жизнь от жизни его, сила от силы его. Она — это он. Как мужчина и женщина одно. Женщина взята из его бока. Она приняла дух, женский дух от него. Плоть из его бока, сделана и механикой, и динамикой. Жена. дух Его и плоть Его, и это сложено вместе и сделано механикой и динамикой. До тех пор, пока церковь или люди, все эти пасхальные кролики и церемонии, и большие церкви, и пышные украшения пройдут и не помогут. Пока церковь не станет и динамикой, и механикой, и Дух Божий, которым Он был движим на то, что Он совершал. Если Он давил на 16 цилиндров, так будет и невеста. Аминь. Ибо Он сказал в Иоанна 14:12, «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и он сотворит так же». Я дам Ему заряд Моей динамики в Его механику, что мир не сможет этому противостоять, и Я воскрешу Его вновь в последний день. Вот это пасхальное послание — динамика и механика вместе. Механика без динамики — никакого толку, так и динамика без механики. Вы можете кричать и восклицать, и прыгать вверх и вниз, как вам угодно, и отвергать это слово. Это не принесет никакой пользы. Вы просто крутите и крутите поршни, искра есть, чтобы зажечь, но нет топлива, которое она зажгла бы. Это сработает только тогда, когда они соединятся вместе. Аминь. Итак, одна будет стоять как вкопанная, а другая вознесется. И это все, в чем тут дело. Хотя обе могут выглядеть подобно. Обе претендуют быть церквами, обе претендуют быть невестой. Но у одной есть механика и динамика. Она приводит в исполнение то, что, как он сказал, является истиной. Она просто не двинется, неважно, насколько исправна механика, пока не придет динамика. Когда приходит динамика, этот огонь устроен соединяться с этим октаном в топливе. И когда это взрывается, это вызывает сгорание. И это сгорание движет каждый ход, каждое движение, ибо он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Это воскресение. Это настоящая сила Божья. Механика с динамикой. Обратите внимание, это дух оживляет. Это искра зажигает. Не топливо зажигает, это искра зажигает топливо, понимаете? Без меня вы ничего не можете делать, но со мной вы все можете. Как Он есть Слово, оно — живой Отец. Отец послал меня, так и я посылаю вас. Как Отец зажег меня и двигал меня везде, я делаю только то, что угодно Богу. Так вот, как Он послал меня, так и я посылаю вас, с той же механикой, и необходима та же динамика, чтобы задействовать это. И эти знамения будут сопровождать тех, которые заявляют, что имеют механику. Динамика займет свое место. Павел сказал, «Евангелие пришло к нам не только в слове, не только через топливо, но также через искру, чтобы побудить его двигаться». Вот вам, пожалуйста. Вот как оно к нам пришло. Тот же самый Дух, что воскресил его, воскресил истинного верующего к вечной жизни. Теперь помните, потенциально... Теперь наблюдайте, когда у нас кончается время. Обратите внимание, тот же самый Дух. Так вот, Римлянам 8:1. Так вот, давайте опять это прочитаем в Римлянам 8:1 и посмотрим, что там говорится. Хорошо. И не Римлянам, то есть 8:11, извините. В Римлянам 8:11. Если же... Вот в чем проблема. Вот в чем его захват. Если же Дух того, Бог, Святой Дух, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас. Так вот, пожалуйста, если Дух жениха пребывает в невесте. Когда Бог создал своего первого жениха, сначала Он создал жениха, и он был и мужским, и женским духом. Сформировал его в прахе земном, чтобы сделать его материальным. И обратите внимание, когда Он создал Еву из Адама, Он не взял еще один кусок глины, Он взял из того же самого куска глины, из того же слова, потому что Адам был сказанным словом, понимаете? Он взял от него, и потом взял, в нем был мужской и женский дух. Он забрал от Адама женский дух и поместил его в Еву. То есть он по-прежнему часть духа Адама. Это плоть Адама. Тогда именно дух Адама, динамика, который оживил механику его тела. Итак, невеста тоже должна быть плоть от плоти его и кость от кости его. Тогда как эта тленная плоть станет его плотью? Мы подойдем к этому через минуту. Да. Как это происходит? Как? Что это за великое преображение? Смотрите. Теперь, если же Дух того, Бога, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. О, вот это да! Предопределенные, конечно, как семена лежали на земле, те, что имели в себе жизнь. Многие из них были мертвы, они были просто сгнившими семенами. Воды и все остальное уничтожило их. Но, знаете, там лежало семя, готовое для жизни. Бог знал, что оно там лежало. Так вот, предопределенные первыми будут оживлены Святым Духом, потому что Святой Дух приходит заявить права на своих собственных. Так вот, это глубоко, и обязательно это хорошенько ухватите. Так вот, как солнце было послано вокруг земли не для того, чтобы скалы, которые тоже были прахом, привести к жизни. Оно не было для того, чтобы привести к жизни весь прах, но должно было привести к жизни ту часть праха, которая была заключена вокруг жизни. Не все люди примут Христа, о нет. Но те, которым Бог предназначил жизнь, размещены вокруг того праха земного. Вот кого Он идет оживить. Именно этих. Так вот, тот прах полежал бы там на солнце и сказал, «О, это солнце такое горячее». Тот камень скажет, «Это солнце такое горячее». Но то семечко сказало, «Этого я и ожидаю». И оно начало прорастать к жизни. Оно оживило ту часть праха. Потому что солнце было послано не скалу оживить, не прах оживить, но оживить жизнь того семени. Так вот, теперь приходит Святой Дух. Конечно, он не был послан. Почему его не примут все люди? Он был послан не для них. Один парень сказал мне, «Я не верю, мне не важно, что ты скажешь. Если ты даже воскресишь мертвого, или что хочешь, и исцелишь больного, и как-нибудь это докажешь, я все равно этому не верю». Я сказал, «Конечно нет». «Ты неверующий? Это для тебя ничего не значит?» Это было послано не для тебя. Это послано тем, которые поверят. Послание — это для верующего. Послание — это для верующего. Для тех, кто погибнет, оно — глупость. Но для тех, которые во Христе и являются частью того семени, это жизнь. Моя немудреная история о фермере, подложившем яйцо. Яйцо орла под курицу. Видите? Этот орленок был полностью... Он был довольно странным творением. Когда тот фермер сделал, что задумал, положил это орлиное яйцо под ту курицу. И она высидела смешного цыпленка. И он был странным малым. Он не был на них похож. Его перья не были, как у всех остальных. И он был необычным парнишкой. И все остальные цыплята считали его странным приятелем. И курица ходила кругом. Ему даже не нравилась пища, которой она его кормила. Ему просто не нравилось это поскребывание в курятнике. У него не было с этим ничего общего. Итак, он задавался вопросом, почему ему, такому необычному, надо было там находиться все-таки, видите? И он не пробовал ничего такого, он ел ровно столько, чтобы не умереть, потому что ему не нравился тот привкус, понимаете? Потому что он от начала не был курицей, понимаете? И курица кудахтала, и знаете, дни чудес прошли, ничего такого не существует, присоединись к церкви. Это просто не укладывалось этому приятелю. И так он следовал за этой курицей до тех пор, пока однажды его мама, пожилая орлица, знала, что она отложила столько-то яиц, и одного не хватало. Она знала, что тот орел где-то есть, и так она начинает его разыскивать. И она кружила над вершиной горы, и в долинах, и везде, где он мог быть. К тому времени ему настало время родиться, настало время ему быть высиженным. Сказала, «Может, ворон подобрал мое яйцо? Может быть, стервятник? Я не знаю, кто-то забрал мое яйцо». Но я знаю, я помню это яйцо. У меня где-то есть сын. Я должна его отыскать. Так делает и Бог. Он тот великий орел. В своих мыслях он знал, что у него будет церковь. Он знал, что у него будут люди. Неважно, кто держал их в объятиях, неважно, под кем они высижены, он разыскивает. Он разыскивает своих собственных. И однажды, говорится в истории, эта старая орлица пролетала над курятником. Она везде искала, и она его нашла. О, для этого воскресения, чтобы узнал после всего этого, что он на самом деле не был цыпленком, он был орлом. А его всегда учили смотреть вниз, искать жучка в амбаре или что-нибудь еще. Но он услышал крик, этот возглас. «Взгляни вверх, вот сюда!» И он взглянул вверх, а там было творение с крыльями в 14 футов, сильнее, чем все курицы в курятнике, и заявляло, что он ее сын. Он сказал, «Мама, как я могу попасть к тебе?» Сказала, «Просто подпрыгни». «Начни хлопать своими крыльями, потому что ты — орел». Видите? Она знала, что где-то был ее сын. Неважно, где его вырастили, где-то есть ее сын. И Бог знает. Аллилуйя! У него есть предопределенная, предназначенная церковь. Он знал, что у него есть сыновья и дочери, и где-то ожидает невеста. Когда над ними начинает пролетать Святой Дух, тот сноп потрясания, о, вот это да! Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Не какая-то мифическая история, но реальность. Неважно, сколько пытались втолковать ему, орел. Он не знал, каким был орел, хотя он был орлом. Он этого не понимал, пока он не увидел что-то, что отражало бы его. Точнее, что он отражал. И когда мы видим не деноминацию, не доктора философии, не доктора права, не хорошего соседа, но Сына Божьего, сформированного по образу Божьему, с динамической силой Божьей, чтобы ответить на запрос этого дня, что Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, тогда никакая курица тебя не удержит. Он разыскивает свою маму. Он от начала орел. Он распознает. Этот настоящий орел узнает зов Божьего Слова. Почему? Он орел. Орел к орлу. Слово прежде основания мира, слово к слову. Предопределенное слово к слову, написанному для этого часа. Вы осознаете свое положение. Он разыскивает это. Тогда это земное тело оживлено, и оживляющим Духом Божьим приведено послушание Слову Божьему. Быстро, когда он захотел узнать, как он мог добраться туда, до нее, его учили, что он этого не может. Ты не можешь взобраться выше, чем прыгнешь. Это курица. Видите? Но этот орел сказал, это не так. Ну, смотри на этих цыплят. Неважно, каковы эти цыплята, но ты орел. Просто начни раскрывать те крылья, поупражняй их немного, начинай подниматься. Слово к слову. Дела, что я творю, и вы сотворите. Верующий в меня дела, что я творю, и он сотворит. Видите? Потому что я живу, он тоже живет. И если Дух, который воскресил его из мертвых, пребывает в вас, он оживляет ваши тленные тела. Видите? Что это совершает? Теперь послушайте, чтобы вы знали. И эта Пасха, я хочу, чтобы эта Пасха значила для вас больше, чем любая другая, понимаете? Я хочу, чтобы вы это поняли. Мы знаем, что она сделала для него. Но я хочу, чтобы вы поняли, что она не сделает, но что она уже сделала для вас то же самое, понимаете? Что она делает? Она оживляет тленное тело. Это тленное тело, в котором мы живем, она оживляет его. Другими словами, приводит его к жизни. Так вот, вы когда-то разгуливали с большой сигарой во рту, и все такое, или с пачкой сигарет, и вы, женщины, которые когда-то носили стрижки, накрашенные, и с таким поведением, и носили шорты, и все такое. Вдруг нечто прокричало, и ты посмотрел сюда, и это было слово. Видишь, это оживило твое... Вы сказали, «С меня довольно шорт, с меня довольно спиртных напитков, хватит лгать, хватит красть, больше ничего такого». Видите? Дух, который воскресил Его из мертвых, пребывая в вас, также приведет ваши тленные тела, прах земной, в подчинение. Вы понимаете, что это такое? Подчинение кому? Христу. Кто есть Христос? Слово. Не теология, но Слово. Тогда вы говорите, что эти вещи... О, я думаю, ничего страшного, если женщины носят брюки. Когда в Слове сказано «нет». Видите, Он оживляет вас к этому. Понимаете? Вас к этому тянет. Понимаете? Тогда это вы. Это становится... Вы становитесь частью Слова. Что ж, вы скажете, послушай, позволь мне теперь сказать тебе кое-что. Мой пастор... Мне не важно, что сказал твой пастор, но что сказано в Слове. Если ты хочешь быть курицей, иди с ним дальше. Но если пастор говорит иначе, чем это слово, тогда он не кормилец орлов. Угу. Он кормилец куриц, понимаете, а не орлов. Видите? Но орел ест орлиную пищу, понимаете? Она оживляет. Библия говорит, что так поступать неправильно. И мужчины, и так далее, и все, что вы делаете, это неверно. Говорите, дни чудес прошли. Эта Библия говорит, что он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Если они говорят, это умственная телепатия, и это какое-нибудь чтение мыслей, это развлечение, и все эти видения, и все такое чепуха. Видите, они цыплята. Они не знают, что такое орлиная пища. Но, брат, когда ты слышишь этот крик, в тебе что-то есть. Ты орел от самого начала. Почему? Ты то семя, над которым расцвело воскресение Сына, и сноп потрясания над землей, чтобы побудить тебя распознать, что ты орел, а не деноминационный цыпленок. Вы это понимаете? Ух! Если Дух, который воскресил Его из мертвых, Слово, динамика Слова, пребывает в вас, Он также оживляет ваши смертные тела. Теперь, как мы, плоть от плоти Его и кость от кости Его? Потому что, короче, в то время, когда мы еще смертные грешники, смертные, готовые умереть, эти тела, Он оживляет это тело. Что такое оживить? Приводит к жизни. Этот Дух, который когда-то любил пить, бегать за женщинами, прелюбодействовать и все это, Он оживлен. Конечно, все это умерло, и ты воскрес. Он оживляет твое смертное тело. Следовательно, ваши тела — это храм динамики. Потому что... Почему? От начала ты часть механики. О, вот ваше воскресение. Вот церковь в воскресении, вместе с Ним. Прямо сейчас эти тела оживлены. Понимаете, вы услышали, вы верите. Это изменило вас из деноминации в слово. Видите? Динамика, если она сходит на воду, то просто захлебнется. Дни чудес прошли. Пум-пум-пум. О, я верю в Библию. Пум-пум-пум. Но ведь не бывает никакого пум-пум-пум. Но когда он попадает на тысячный октан, и ее как не видать, понимаете? Ух ты, как динамика воспламеняет это! Но попадет это на цыпленка, никакой пользы. Но попадает на орла, он летит на свободу. Аминь. Динамика вместе с механикой. Понимаете, что я имею в виду? Это значит, если он теперь настоящий орел, он поймет. Позвольте мне здесь разъяснить вам одно писание. Мне кажется, нас отключили от телефона, но здесь нам еще можно. В Святого Иоанна 5:24 Иисус сказал, «Слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Теперь смотрите, я просто иду по улице и принимаю это буквально. И что это такое без духовного понимания? Не превращая это ни во что другое, но просто говоря то, что оно говорит. Видите? Видите, правильное слово в греческом, в оригинале говорится «понимающий слово мое». Теперь, чтобы доказать, что это верно. Вот я иду, и по улице идет пьяница, и в его руках жена другого мужчины, и ругается, и произносит впустую имя Божье, и все такое. «Послушай, ты слышал, что говорил проповедник? Слышал?» «Да, я это слышал». Это не значит, что он имеет вечную жизнь. Видите? «Понимающий слово мое, тот, который орел». Так вот, брат Бранхам, я хочу еще место из Писания. Хорошо. «Мои овцы слышат голос мой, за чужим не пойдут». Как в то время в случае с браком и разводом. Когда Святой Дух мне это сказал, я пришел и сказал это таким образом, как Он мне рассказал. Одна женщина-служительница меня язвительно поправила, дала небольшой нагоняй. Она сказала: «Мне кажется, вы занимаете место Бога?» Я сказал: «Нет, мадам». Сказала: «Ну так вы же сказали, что их грех прощен». Сказала: «Откуда?» Сказала: «Только Бог имеет власть». Видите? Еще один фарисей. Видите? Я сказал: «Видите ли, чтобы вы знали, что Иисус сказал Петру и апостолам после того, как тот получил откровение о том, кто он такой. Он сказал ему: „Ты Христос, Сын Божий“. Он сказал: „Благословен ты, видите, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах, открыл это. На этой скале я построю церковь мою, врата ада не одолеют ее. И я даю тебе ключи. Что ты свяжешь на земле, я свяжу на небесах. Что разрешишь на земле, это то божественное откровение слова, ставшего плотью. Если в тот день оно стало плотью через сына, жениха, то сегодня оно во плоти через невесту». Понимаете? «Кому отпустите грехи, тому отпущены будут. На ком оставите грехи, на том останутся». Так вот, католическая церковь это подхватила и применяет к своим священникам, но это плотское. Узрите, это совершило именно духовное, открытое слово. Вот почему он сказал им идти крестить в имя Отца, Сына и Святого Духа. Он увидел, что они узнали, кто он такой. Однажды разговариваю с одним проповедником, и он мне говорит: «Так вот, брат Бранхам, я вышел и присоединился, перешел в такую-то и такую-то церковь, в пятидесятническую церковь. Когда пятидесятники теперь начали принимать, знаете, круглые вафли, мне кажется, вы об этом слышали, кошер, бог луны, вы знаете. И они все с этим согласились и принимают это». Этот мужчина сказал, его собрание подошло к нему, он сказал: «Что я благословляю, благословлено». Так разве не это же говорит священник, что он имеет силу превратить это в тело Христа? Видите, шесть одного или полдюжины другого. Просто то же самое. И он сказал: «Я хочу вас кое о чем спросить». Он пытался подловить на вопросе о крещении во имя Иисуса, потому что это был тот человек, который сказал, что это было, что Антихрист его придумал. Он сказал: «Как на ваш взгляд, так ли необходимо человеку креститься во имя Иисуса Христа?» Я сказал: «Да, сэр». Он сказал: «После того, как он был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа?» Я сказал: «Да, сэр, он вообще не был крещен». Понимаете? Он вообще не был крещен. Никакого имени. Это титул. Я сказал: «Это не признается». Я сказал: «Почему? Почему, Петр?» Он сказал: «Ну что же, позвольте мне кое-что вам сказать». Он сказал: «Так вот, в Деяниях 10:49, он сказал, пока Петр еще продолжал говорить сии слова, Святой Дух сошел на них». Но, я сказал, он сразу же повернулся и сказал: «Кто может запретить им креститься водою?» Он сказал: «Что ж, вы там говорили немного назад о Деяниях 19, где Павел прошел по верхнему побережью Ефеса, нашел тех учеников». И сказал: «Конечно», сказал, «они не были крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа». Я сказал: «Нет, они были крещены к покаянию, а не для отпущения грехов. К покаянию, потому что об Иисусе еще не было известно. Не была убита жертва». Он сказал: «Ну так почему они должны были перекрещиваться?» Я сказал: «Муж, у которого были ключи, вот что сказал: „Да будет известно вам, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. Спасение происходит только в имени Иисуса Христа. Что бы вы ни делали словом или делом, делайте это во имя Иисуса Христа. Нет другого имени, никакой церкви, никакой иерархии, никаких титулов и ничего другого. Хотя он Роза Саронская, Лилия Долины, Утренняя Звезда, Альфа и Омега, Начало и Конец, Иегова, Ири, Рафа, Манассия, все это. Он является всем этим, но однако же он, ни в одном из тех титулов нет спасения. Иегова – нет спасения. Роза Саронская, хотя это и он, нет спасения. Отец, Сын или Святой Дух – нет спасения, только имя Иисуса Христа. И потом Библия говорит, что покаянию и прощению грехов надлежит учить во имя Его, начиная от Иерусалима и до самых дальних концов земли. Он сказал: «Вы думаете, что это что-то меняет?» Я сказал: «Сэр, я хочу у вас кое-что спросить». Он и я, и моя жена сидели за столом. Он просто переехал. Я сказал: «Мы оба аризонцы. Мы здесь живем. И я, И мы знаем наш местный совет, и нашу администрацию, и всех, и нашего мэра, губернатора, и всех. Он сказал, да. Я сказал, так вот, если я скажу тебе, брат, иди и подпишись за наш обет во имя губернатора штата Аризоны, ты пошел бы и вот так это подписал? Ты думаешь, это приняли бы в кассе? Ну, он сказал, мне кажется, нет. Он сказал, почему Иисус так сказал? Я сказал, в том-то и дело, понимаешь? Почему? Если я сказал тебе, пойди, подпишись за наш обет во имя губернатора штата Аризоны, и мы, как граждане Аризоны, и зная, кто есть губернатор, конечно, ты знаешь, что подписать надо на имя Сэма Годдарда. Понимаешь? Я сказал, потому что он и есть губернатор штата. Мне не надо тебя спрашивать. Ты знаешь, кто губернатор. И когда он сказал «Отец, Сын и Святой Дух», он знал, как они будут крестить. Они знали, кем он был. «Овцы мои слышат голос мой». Видите? Он сказал, «А, я понял». Но теперь следующее, поверишь ли ты? «Слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». И когда эта новая вечная жизнь пребывает в тебе, это потенциал. Когда вы теперь принимаете Святого Духа, что они приняли в Пятидесятницу. Они были механикой. Теперь должна была прийти динамика. Они верили. Знаете, наши хорошие друзья-баптисты рассказывают нам, когда уверуем, мы получаем его. Но они его не имели, хотя и верили. Деяние 19. Они поверили, но у них не было этого. Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали? У них была механика. Все в порядке. Потому что апостолы были, то есть я имею в виду Аполлос, учил их и Библией доказывал механику, что Иисус был Христом. Но у них еще не было динамики. Понимаете? Вот в чем дело. Хорошо. Механика. Вы потенциально имеете залог в ожидании. Так вот, когда получаешь динамику, ты был оживлен от тления в нетление. Она заставляет все тело прийти в подчинение Слову. Она заставит тебя поступать по-другому, выглядеть по-другому, жить по-другому. Она просто сделает тебя другим. Теперь смотрите. Оживлены. Вас, которые когда-то были мертвы во грехе и беззакониях, и в темноте Он оживил. Чем? Его Духом, который пасхальным утром воскресил Иисуса из мертвых. И если Он пребывает в ваших тленных телах, теперь наблюдайте, Он также оживляет, приводит к жизни, заставляет его подчиниться Слову. Так вот, как ты можешь заявлять, что имеешь Дух, и кидаться прочь от Слова? Ты оживлен чем-то другим. Ибо это оживит ваши тленные тела к Слову. Конечно, Он оживит. Вы без этого не поедете. У вас просто будут перебои, если вы не верите всему этому. Если у вас часть топлива, а часть воды, вы никуда не уедете. Видите? Нужно брать 100% топливо. Если нет, у вас обратная вспышка, и у вас нет никакой мощности. Видите? Но я верю этому, но я не верю тому. Прум-прум-прум-прум. Вы никуда не едете. Но, о, когда принимаете полноту, пусть только она загорится. Каждое слово есть истина. Теперь обратите внимание, мы заканчиваем. Обратите на это внимание. Обратите внимание, точно как маленькое семечко, лежащее в земле. Так вот, потенциально вы воскрешены. Вы воскрешены, когда вы принимаете в себя Святого Духа. Прямо тогда вы воскрешены. Потенциально ваше тело воскрешено. Взгляните на семечко. Посадите его в землю. Оно должно пить от его источника, от вод, которыми поливается. И когда оно пьет, оно проталкивается к нему, приближаясь к подобию семени, вошедшему в землю. Понимаете? Вот так церковь проходит. Через оправдание, освящение, крещение Святым Духом теперь расцветает. Видите? Дух Божий проходит через это. И дух этого мира точно так же прошел через Антихриста, и теперь расцветает в великом союзе церквей. Понимаете? Все вместе. И индивидуум проходит точно так же. Все действует одинаково, по той же самой шкале Божьей, потому что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Обратите внимание на свой путь, когда растете к полноте воскресения под водительством Духа. Как солнце. Солнце вытягивает это небольшое растение, которое пьет от Божьего источника. Просто продолжает. Видите, оно может пить только от одного. полей хоть раз это семя керосином, оно погибнет. Верно. Вылей застоявшуюся воду, обветшалую воду, нехорошую загрязненную, это замедлит рост. Оно не принесет плода. Правильно? Но полей по-настоящему хорошей мягкой дождевой водичкой. Аминь. Без всяких человеческих химикатов. Просто пусть она падает свыше с небес. И понаблюдай за этим растением. Ни от какой воды оно не вырастет так, как от дождевой воды. Добавьте в нее хлорки и всего такого, чем вы стараетесь нас поить. И не успеешь повернуться, как она убьет растение. Вот в чем сегодня дело. Они пытаются дать им воду из деноминационного источника, и это замедляет рост. Видите? Но пусть он только возьмет, милость росою сияет на нем, все освещает и ночью, и днем, свет всему миру Иисус. Вот тогда у вас будет, тогда. Мы в свете пойдем, путь наш с Христом, милость росою сияет на нем, все освещает и ночью, и днем. Заберите от меня все эти человеческие источники, другого не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса». Это единственный источник, который я хочу знать. Пусть Слово пребывает во мне, Господь, полей его своим духом. Обратите внимание. Так вот, если тот дух, что воскресил Иисуса из мертвых, пребывает в вас, вы потенциально имеете жизнь под водительством духа, чтобы оживить для вас Слово, чтобы верить ему. Потихоньку что-то толкает, когда это растет. Обратите внимание. В Пятидесятницу их тела были оживлены к новой жизни. Посмотрите на сборище каких-то трусов. Я слишком долго вас держу? Смотрите, я только разогрелся. Чувствую себя хорошо. О, вот это да! Обратите внимание, они были трусами. Обратите внимание, но у них была механика, видите? Но они все стояли там, говорили, «О, я боюсь выйти и заявить, потому что, о, все они великие, важные епископы и все такое там. О, я боюсь». Те священники и остальные, я боюсь это заявить, боюсь сказать, что я верю в него. О, я просто не могу этого сделать, вы понимаете? Но вдруг внезапно пришла динамика. Да, и что она сделала? Она не только наполнила их дух внутри, но она оживила их механику. Их тела были оживлены. Они больше не были трусами. Они вышли прямо перед лицом народа. Да, сэр. Вы, народ иудейский, и вы, живущие в Иерусалиме. Когда до того, как пришла динамика, они были просто механикой, видите? Вы, народ, живущий в Иерусалиме, да будет вам известно и слушайте слова мои. Они не пьяны, как вы думаете. Я один из них. Это именно то. Я покажу вам, что это такое. Это Писание. Это именно то. И я всегда говорил, если это не то, позвольте мне сохранить это, пока то не придет. Нет, это то, о чем говорил пророк Иоиль. «И будет в последние дни, — говорит Господь, — я изолью дух мой на всякую плоть». Видите, динамика вошла в механику. Они больше не боялись. Некоторые из вас, люди, которые боятся, что какая-нибудь женщина засмеет вас за длинные волосы, за то, что перестали краситься. Некоторые из вас, мужчины, которые боятся, что ваша организация вышвырнет вас, когда вы крестите свое собрание крещением по Писанию. Вам надо закрыться в верхней комнате, пока не придет динамика. Вот именно. Она их изменила, она их оживила, она сделала их другими. С того момента они были измененными людьми. Она оживила их от старой жизни трусов, как бы ко льву из колена Иудина. Они вплотную столкнулись с мученичеством. Прибивали ко крестам, распинали вверх ногами, сжигали, кидали в пещеры со львами. Больше уже не трусы. Смерть вообще над ними не имела победы. Динамика была в механике. Да, сэр. Она оживила их тленные тела. Теперь послушайте, вот здесь еще одно доказательство. Она так их оживила, что, знаете что? Они были вознесены в небесные места, и их тленные тела были так оживлены, что их язык изменился. Она оживила их язык. Так говорит Библия. Их тленные тела оживлены, их язык был оживлен. Их мысли были оживлены, их жизнь была оживлена. Они были полностью оживлены. Они пытались говорить и больше не могли говорить на человеческих языках. Они были так оживлены в присутствии Божьем, что говорили на новом языке, на небесном языке. Ого, вот это оживляющая сила! Если Дух, который воскресил из мертвых Иисуса, пребывает в вас, о, аллилуйя! Он оживит ваши тленные тела. Он заставит вас делать то, чего вы никогда раньше не делали. Они тогда были полны оживляющей силы, понимаете? Твое тело больше не подчиняется греху. Ты, твои желания. Он говорит, пойдем туда. Ты говоришь, замолчи. О, у нас самая большая. Замолчи. Ага, ты орел. Вы когда-нибудь видели, какая у орла независимая походка? Он не скачет, как стервятник, понимаете, за каждым мертвым и за всякой мертвечиной, которая валяется на земле. Нет, сэр, он ходит гордо. Замолчи. О, вот здесь хорошенький обед. Не для меня. Понимаешь, мои желания изменились. У меня другой аппетит. Потому что не мирской мертвечиной будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Подлинный оживленный орел живет за счет этого. Аминь. О, когда Он воскресил из могилы Христа, пребывая в вас, оживил ваши тленные тела для Своего присутствия, ты Его распознаешь. Ты больше не падальщик. Ты орел. Ты не хочешь мирского. Ты сын и дочь Божья. Ты пируешь у источника, о котором мир ничего не знает. Ты пьешь это. Некоторые знают, мир ничего не знает. Ты ешь сокрытую манну, о которой мир даже никогда ничего не знал, ибо ты орел. Ты оживлен там, где ты можешь ее достать. Ты ее здесь внизу не достанешь. Ты должен взобраться сюда. Ты должен быть оживлен, вознесен туда, чтобы она оживила. Что они делали? Они говорили на ином языке. В Библии сказано, что они говорили. Они говорили на всех языках под небесами. Можете себе это представить? Те ветхие тленные тела, которые там говорили, «Ну, не знаю, смогу я этому поверить или нет». И вдруг они были так оживлены, что храбрость льва из колена Иудина сошла в них. С того снопа потрясание. «О, тот орел пришел позвать своих, и они не возлюбили жизней своих до смерти». Аминь. «За свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Сын должен быть вновь открыт в невесте в последние дни. Должна прийти оживляющая сила, оживить из этих мертвых деноминаций и учений к живому слову живого Бога. О, нет, она оживила их к новой жизни. То же самое она делает сейчас с нами. Обратите внимание, тогда они были так оживлены в этой оживляющей силе. Так вот, слушайте внимательно, я стараюсь показать вам. Оживляющая сила была не только в их душе, но она была повсюду вокруг них. Не просто динамика пришла, чтобы оживить, но она оживила механику. Вы понимаете, что я имею в виду? Они были так оживлены, что их языки начали говорить на другом языке. Они были так оживлены силой воскресения Христа, что они возлагали свои руки. Они были так оживлены оживляющей силой, что когда они возлагали свои руки на больных, те выздоравливали. Она оживила ваши тленные тела. Они исцелялись при возложении их рук. И Дух оживил их совместное общение с Богом, что они были так оживлены в присутствии Божьем, что когда кто-нибудь умирал, и душа его уходила, он призывал его назад к жизни. Аминь, слава! Теперь я благоговею. Верно, оживлены. Его воскресение было не только для него, но для всякого желающего, для этого предопределенного семени, которое лежит там. Оживленное оживляет тленное тело. Они возлагали руки на больных, те выздоравливали. Они молились, в духе они видели видения, призывали мертвых назад к жизни, верно. Оживились их тленные тела. Если это входит в тебя, если это так, так вот, ты можешь говорить, что это так, но если это так на самом деле, эти знамения сопровождают это, понимаете? Это оживляет ваше тленное тело, это оживит вас. Теперь, обратите внимание, оживление в присутствии Божьем. Почему? Это был Дух Божий, который воскресил Иисуса из могилы. И Дух Божий, я даю им жизнь вечную. От греческого слова, если сверите, «зоие», которое продвигает ее через тебя и потом оживляет их, даже их разум. Теперь смотрите, как можно сказать, что тот Дух пребывает в тебе? Хоть ты и все делал, что на твой взгляд верно, вот вам доказательство, есть он у тебя или нет. Если Дух, который был во Христе, в тебе, Он также оживляет тебя к Слову, ибо Он есть Слово. А если, наоборот, оживляет тебя прочь от Слова, тогда это не Дух Христов. Не волнует, что ты сделал, пока это не приведет тебя в Слово. Овцы мои слышат голос мой, и они будут жить каждым словом, каждым словом. Я однажды говорил об этом. Моя собственная мать, она уже ушла, и она была очень странной женщиной. И она была, знаете, наполовину индианкой, и она была странной. Но при этом она была человеком, который никогда не видел снов. Но я не думаю, у нее было только 4 или 5 снов за всю ее жизнь. Но каждый раз, когда она видела сон, это было правдой. Если у нее был сон, он был правдой. Я помню, однажды, когда я только начал проповедовать, много лет назад, мы жили прямо здесь, вверх по дороге, как раз над этим. И я проповедовал прямо здесь, в этой церкви. И она видела сон, что я стоял здесь рядом с 3 ступенями. И я стоял, проповедовал всем, что они должны подняться на эти 3 ступени, прежде чем они попадут на дорогу. И на дороге жемчужно-белая полоска вела прямо в небесные врата, к жемчужным воротам. И эта жемчужная простиралась до верха этих ступеней. Разве это не мое послание сегодня? Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. И я говорил, что человек должен пройти эти 3 ступени, чтобы мог пойти по дороге. И сказала, что и там проходила одна леди. Так вот, вы знаете, какие туфли носили 35 лет назад. Проходила одна леди в высоких туфлях, как носят сегодня, туфли на шпильках. И она проходила, и я сказал, подожди минутку, сестра, ты не можешь в них идти по дороге. И я сказал, ты не сможешь. И она сказала, ай. Она сказала, обернулась к остальным женщинам и сказала, не верьте ему, он сумасшедший. Видите, не верьте ему. Я вам покажу, что могу быть оправдана, освящена и наполнена Святым Духом, и все равно вот так идти. И она, я просто ее отпустил, больше ничего не мог с этим поделать, не мог ее остановить. И она прыгнула на эту дорогу, она обернулась назад к сестрам и сказала, «Видите, я же вам говорила». Она начала бежать вверх, и она, знаете, как сказано в Библии, в Исаии, 5 главе, что у них подняты шеи. Должно быть, они вот так запрокинуты, понимаете? Выступая как... Должно быть, выкручиваются, выступая величавой поступью, гремя цепочками на ногах. Видите, дочери Сиона в последние дни. И она изо всех сил побежала по этой дороге. И через некоторое время дорога становилась уже и уже. Она начала покачиваться, вот так величаво выступая, и вот она соскользнула. И мать сказала, «Самый ужасный крик, который я только слышала в своей жизни, это когда та женщина падала в то пламя и дым, вот так опускаясь ниже и ниже». Сказала, я обернулся и сказал, «Видите? Просто она послушалась всего, кроме одного слова». Понимаете? Всего, кроме одного слова. Конечно, пятидесятнические женщины могут быть спасены, освящены и наполнены Святым Духом, и потом пасть. Абсолютно. Не хлебом единым жив будет человек, но каждым исходящим словом. Видите? Видите? И ей это не удалось. И, как я сказал, видите, она спокойно пошла бы, но, понимаете, она не слушала. Говорил ей, что ожидало впереди. И он написал Евангелие через учеников, апостолов и учения апостолов и пророков и так далее, а они не будут слушать. Теперь обратите внимание на эту оживляющую силу, Зоя, приносящую слово. Тогда разум, который был во Христе, в тебе. Я стараюсь показать вам, что вы, когда вы воскресли, когда Бог воскресил из мертвых Иисуса, Он воскресил и вас тоже. И также оживил к жизни вместе с Ним. Вы сейчас оживлены к жизни, хотя тогда вы были только атрибутом в Его мыслях. Но Бог в себе видел все законченным, понимаете? Когда Бог посмотрел, взглянул вниз на тело, Дух оставил его в Гефсиманском саду. Он должен был умереть, человек. Помните, друзья, ему не нужно было умирать. Это был Бог. Бог помазал ту плоть, которая была человеческой плотью. И он не... Если бы он взошел туда как Бог, он бы никак не умер такой смертью. Бога не убьешь. Но ему не нужно было этого делать. Но помните, он пошел туда вместе с вами, в себе. Понимаете, Бог еще никогда не разделял жениха и невесту. Итак, когда Бог взглянул вниз на тело Христа, Он видел и мужское, и женское. Все было искуплено в том одном теле. Понимаете? Они одно, то же самое слово. Одно и то же слово, говорящее о женихе, говорит о невесте. Ну так как же может прийти невеста и не проявить все, что было обетовано о нем? И пришел бы жених, и у него было бы не так, как у невесты. Но когда он все сделал даже до того, что потом доказал это, воскресив себя из мертвых, тогда разве невеста не должна делать то же самое и быть в точности такой, как слово говорит, какой она будет в эти последние дни? А разве не должна она вернуться через Малахию 4? А разве она не должна быть проявлена, как это было в дни Содома? А разве мир не должен стать точно таким, как сейчас? А разве все это несовершенное отождествление Слова Божьего, ставшего нам известным? Ну что, друзья, я знаю, что держу вас долго, до обеда еще 15 минут, но, может быть, к тому времени уже закончу. Но обратите внимание, послушайте, как это совершенно. Я не знаю, когда я увижу вас вновь, понимаете? Взгляните, заметьте это. Но Бог предвидел невесту в женихе. Аллилуйя! Понимаете, чтобы спасти свою жену, как Адам, он должен был пойти вместе с ней. Адам знал, что он делал. Ева не знала, что она делала. Но Адам вышел вместе со своей женой. Видите? И Иисус занял место своей жены и сделался за нее грехом. Помните? Он стал тобой. Он перенес твое наказание, чтобы ты мог встать на его место. Он встал на твое место, чтобы ты мог встать на его место. Какая любовь, какое общение, как мы можем это отвергать? Что мы можем делать, как не любить его, друг? Я мог бы часами продолжать об этом, но давайте продвинемся немного дальше. Как пятидесятническое переживание сегодняшнего дня и приход Святого Духа в эти последние дни, как обетовано. Это как правовой документ на собственность. Понимаете? Так вот, вы можете получить какой-то документ на собственность, конечно. Видите? Вы можете получить документ на собственность. Но все еще это не значит, что она твоя. Нет, сэр. Кто-нибудь раньше мог прийти и наложить на нее иск. Но когда ты получаешь правовой документ, это показывает, что все, что против него, вычеркнуто от самого основания. Верно? И когда человек сказал, что он верит Слову, и потом, когда приходит Святой Дух, он — это правовой документ на собственность. И это дает тебе разрешение, когда у тебя есть правовой документ, что каждая частица ее принадлежит тебе, и все на ней принадлежит тебе. Аминь. И это дает нам право, когда Святой Дух сходит на этот документ на собственность, который Бог видел там еще прежде основания мира, и вложил его имя в книгу жизни, но родился через мужчину и женщину, и подвержен греху и виновен в грехе. Но когда я этому поверил, я принял документ на собственность. Но когда пришел Святой Дух, это был правовой документ, что все против меня, или моя мать это сделала, мой отец это сделал, моя бабушка это сделала, как это дитя с эпилепсией, за которого я молился несколько минут назад. Это перешло от прародителей. Эпилепсия продолжалась и перешла на ребенка, я сказал. Но когда пришел правовой документ, он вычеркнул, все исключил. Тогда я владелец правового документа. Аминь. И настолько же верно, как то, что Дух воскресил Христа из мертвых, у меня есть правовой документ, что я — часть этого тела. Правовой документ Святого Духа побуждает это тело, Слово, жить точно так, как Он жил в нем, как Он обетовал в последние дни. Этот правовой документ. Все мои грехи вычеркнуты. Все твои грехи вычеркнуты кровью Иисуса Христа. И Святой Дух пришел как правовой документ на собственность, которую Бог дал мне по благодати, по предузнанию. О, вот это да! Чего вы испугались? Неудивительно, что он сказал, «Не бойтесь, я есть тот, что был мертв и вновь жив, и я жив во веки веков, и имею ключи смерти и ада. Ни о чем не беспокойтесь, даже смерть вам не повредит». Обратите внимание. Прекрасно. Теперь давайте поторопимся. Правовой документ. Долг оплачен. Все против него было вычеркнуто. Ха-ха-ха. Слава. Может, я веду себя глупо, но я себя хорошо чувствую. Обратите внимание. Видите? О, правовой документ. Вы осознаете, что это значит? Ты осознаешь, что это значит, брат? Никто не может от тебя этого забрать. Аминь. Я владелец. Аминь. Какой документ? Я теперь оплатил наличными своей прибыли от его смерти, погребения и воскресения. Он стал мной, чтобы я мог стать им. Так вот, он стал грешником, чтобы я мог стать сыном. Аминь. И владеть правовым документом. Ибо сии знамения будут сопровождать уверовавших. Понимаете, правовой документ. Так вот, быстренько, перед тем, у нас еще где-то 10 минут. Давайте теперь быстренько заметим оживление духа. Так вот, я покажу вам кое-какие знамения, чтобы вы поняли. Взгляните. Теперь наблюдайте вот зачем. Эта оживляющая сила была моей темой. После того, как воскрес сын, смотрите, как она подействовала на них в Пятидесятницу. Что она с ними сделала? Что та оживляющая сила с ними сделала? Она оживила их. Теперь давайте посмотрим, что она сделала со Стефаном. Стефан был полон оживляющей силы. Разве не так? Видите, он был полон оживляющей силы. Она не сделала его пугливым. Он сказал, «Вы с жесткой шеей и необрезанные сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков, которые предвозвещали приход праведника, отцы ваши не забили камнями?» О, вот как! Что-то с ним сделало. Конечно, он был полон оживляющей силы. И они сказали, «Мы избавимся от этого парня». И когда он умирал, они били его камнями, и его бедная головка, камни вот так ударялись об нее. Он взглянул вверх и сказал, «Я вижу небеса открытые». Действовала оживляющая сила. «Я вижу небеса открытые и Иисуса, стоящего одесную Бога». Вот что оживляющая сила сделала со Стефаном. Обратите внимание еще на одного парня. Имел эту оживляющую силу. Его звали Филипп. Он был настолько полон оживляющей силы. У него было замечательное большое собрание в Самарии. Демоны изгонялись. Люди крестились во имя Иисуса Христа. У них было настоящее собрание. И Дух проговорил к нему, «О, динамика сошла вниз!» И он сказал, «Оставь это пробуждение!» Но что скажут служители? Не играет никакой роли, что они скажут. Видите? Он был полон оживляющей силы. У него было топливо, и динамика снисходила на него. Сказал, «Выйди в пустыню!» И там он нашел Евнуха и крестил его во имя Иисуса Христа, одного человека, кто взял послание в Эфиопию. Верно? И он послушался Бога. В послушании Богу, если ты не был крещен во имя Иисуса Христа, сделай это и наблюдай, как тогда оживляющая сила подхватит тебя. Видите? Когда Стефан совершил такое важное дело, то есть не Стефан, но Филипп совершил такое важное дело, что оставил то великое пробуждение и подчинился повелениям Божьим, когда он исполнил, наполнив крестя этого евнуха в послушании Богу, он был настолько полон оживляющей силы, что она подхватила его оттуда. Он оживит ваши смертные тела, если этот дух воскресил Иисуса из мертвых. Он оживил Филиппа, что его увидели только где-то на 150 миль где-то в другом месте, в другой стране. Она оживила его тленное тело. Как у него это получилось? Он был настолько полон оживляющей силы. О, Церковь Живого Бога! Мы не можем сидеть здесь на сахарных сосульках, которыми нас кормят сегодня. Мы должны молиться, пока не будем полны оживляющей силы, до тех пор, пока не будет оживления Святым Духом. Однажды мы должны быть захвачены туда в восхищение. Да, сэр, аминь. О, вот это да! Извините за такое выражение. Я подумал о маме, которая делает такие пакетики, у нас были, для грудного ребенка. Некоторые из вас, старенькие мамочки, помнят. Ребенок почему-то начинает кричать, вы берете несколько зерен кофе и немного сахара, заворачиваете в мешочек и даете ему пососать, просто чтобы его утихомирить. Это не питательно, это для него вредно, видите? Этот кофеин там и все остальное, немного подслащенное, чтобы он это проглотил. Это вносит в него кофеин. Мы устали от такой чепухи. Вернитесь назад. Вы орлы, назад к Слову Божьему. Будь дородным. Ничто не может ранить твоих чувств, поэтому ты свободен от всех человеческих скандалов. Кто бы что ни говорил против вас, это только приносит больше любви. Аминь. И оживляющая сила унесла в небеса орел, который взлетел над курицами туда, высоко в небесные места, во Христе Иисусе. О, у Филиппа она была. Это его оживило, подхватило его. Давайте возьмем другого человека. Был человек по имени Енох. Так вот, он ходил с каждым Словом Божьим на протяжении почти 500 лет. У него было свидетельство, что «я ни разу не подвел его слово». Он был настолько наполнен оживляющей силой, когда динамика коснулась его, той механики, ему даже не пришлось умирать. Он был просто забран домой. Просто начал идти, он был так, как Филипп, он стал настолько полон оживляющей силы. Вместо того, чтобы идти в Газу и пойти куда-нибудь еще, его нашли на верхнем побережье. Вместо того, чтобы идти туда, он просто пошел, сказал, «Все равно я старик, у меня просто так много оживляющей силы, я просто пойду прямо с земли». Это та же самая оживляющая сила, которую мы имеем прямо сейчас. Видите, она оживит ваше тленное тело. Разве это не правда? Это оживляющие силы. Енох с тем совершенным свидетельством, что «все, что Бог сказал мне сделать, я это сделал». «Все, что я понял, что Он сказал мне сделать, я это сделал». И он стал так полон динамики или механики, что когда оживляющая сила коснулась его, механики, она просто сразу вознесла его. Он ушел с земли в небеса. Так вот, теперь обратите внимание на Илии. После... Взгляните, Илия, тот великий пророк, муж своего времени. Извините меня, брат, сестра, в те дни он просто громил тех женщин с разукрашенными лицами, тех Иезавелей и Ахавов, и стоял пока... И никто, казалось, не стоял вместе с ним. И он упрекал и истреблял, и стоял там, и Бог заботился о нем, и везде ему помогал. Знаете, однажды старина утомился. Он сказал, «Я старею, поэтому я просто больше не могу». Ему было, мне кажется, 90 лет, очень пожилой. И ходил там, и он был настолько полон оживляющей силы. Знаете что? Он взглянул через Иордан. «О, Боже! Я почти вижу другой берег. А вы?» Настолько полон оживляющей силы, что он увидел там привязанную колесницу, несколько огненных коней и огненную колесницу, привязанную там к одному дереву. Он просто перешел через реку и отправился домой, даже не умирая. Оживляющая сила послала, сделала так, что колесница сошла с небес и вознесла его. Даже снял свой плащ и кинул его для Илии. Правильно. Вот, тогда тот парень поднял эту одежду. Опять прообраз церкви. Видите? Поднял эту одежду. Так вот, он сделал вдвое больше чудес, что является прообразом Христа и церкви. Видите? Илия сделал 4, он сделал 8. А видите, так вот, у него была двойная сила, потому что он этого просил. «Больше сих, что я творю, вы сотворите». Видите? Но он был настолько полон оживляющей силы и так далее, что он сделал их вдвое больше, чем сделал Илия, больше, чем он. И обратите внимание, он прожил жизнь до 80-90 лет, и он постарел, и он умер. Он умер, и его взяли и похоронили. Знаете, та оживляющая сила не оставила его. Много-много лет после этого, когда вся плоть отгнила от его костей, он лежал в гробнице, и однажды несли мертвого человека, и они увидели врага и просто кинули его на кости Елисея. В тех костях было столько оживляющей силы, что тот человек вскочил живым. Ого! О. Он оживит ваши тленные тела! Хоть умер и сгнил в могиле, и, несмотря на это, та оживляющая сила почивала на том прахе. Аллилуйя! Он, который воскресил Христа из мертвых, оживит и ваши тленные тела тоже. Илия там, Елисей и Илия. Помните того мертвого человека, того пророка, полного оживляющей силы, лежащего в могиле и полностью сгнившего? Там было столько оживляющей силы, что они бросили на него мертвого, и тот ожил. Он по-прежнему мог возлагать руки на больных, разве нет? Аминь. Вот, пожалуйста. И помните, мы — плоть от плоти Его, Иисуса Христа. Мы — плоть от плоти Его и кость от кости Его. О, от этого никак не уйдешь. Мы воскреснем, и все. Просто воскреснем, и все. Пасха означает больше, чем просто традиция. Так же это и сейчас, ибо наши тела оживлены с Ним, и мы пребываем в небесных местах. И это тело может сгнить в море, оно может сгнить в земле, может не останется и ложки праха, но оно выйдет. Потому что Дух, который воскресил из мертвых моего Господа, оживил это тленное тело. Он оживил ваше тленное тело. И мы — Его выручка, Его воскресение, Его политики вечной жизни, о которой я так много говорю, вы знаете. Неудивительно, что Он сказал «не бойтесь». Он-то знал, потому что, как Павел сказал, «смерть, где жало твое? Могила, где твоя победа? Я полон оживляющей силы. Благодарение Богу, который дает нам победу через Господа Иисуса Христа». Да, сэр, оживляющая сила. О, вот это да! Он жив во веки веков. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Евреям 13:8. Обратите внимание, Мессия, помазанный, так и его невеста, госпожа Мессия, понимаете, помазанная. Обратите внимание, смерть не останавливает оживляющую силу Божью. Смерть не может ее остановить. Когда она у тебя есть, она вечна, ничто ее не остановит. Ее не впряжешь, ничего с ней не сделаешь. Ты прожил свою жизнь, это все равно ее не остановит, она точно такая же, как и была. Обратите внимание, Моисей полон оживляющей силы. Он был пророком, к которому пришло слово. Он был частью слова, он был словом того дня, это верно? И спустя 800 лет после его смерти, он стоял там вместе с Илией на горе Преображения. Верно? Оживляющая сила, смерть ее никак не отнимет. Нет-нет, я вновь его воскрешу. Ангелы пришли, похоронили его там, в долине. Он сгнил и исчез. Его кости исчезли и все остальное. Но оживляющая сила все еще была там. Она оживила его и восставила его. И вот он там стоял. Обратите внимание, вы скажете, точно, брат Бранхам, спустя 800 лет? О, вот это да. Если прочитаете в Матфея, у меня есть Писание. Матфея 27:51. Можете записать. Запишите его. Когда все те там, которые верили, что он придет... Здесь говорится в Библии, после того, как он придет, они спали в земле. Оживляющая сила была на них, и они были частью его, те святые. Они были частью его, потому что они ему верили. Потенциально они имели эту жизнь через жертву овцы, через умилостивление, которое никак не могла перенести дух овцы назад на человека. А как насчет сегодня с духом того мужа, самого Бога, на тебе? Видите, насколько больше у нас оживляющей силы? Но через умилостивление за грех в прообразе был принесен в жертву Агнец. То, что есть у нас, это не прообраз, это сам образ. Чего нам бояться? И те люди, которые имели только прообраз, указывающий на его воскресение, и с этим ушли в могилу. Как Иов, там под этим сильнейшим напряжением, у него ничего не осталось. Дьявол сказал, «Дай его мне, я заставлю его проклясть тебя в лицо». И потом ему разрешил, сказал, только не забирай его жизни. И он забрал все, кроме его жизни. И даже его жена обратилась против него. Сказано, что дыхание ее стало чуждо ему. Другими словами, ей до него не было никакого дела. Казалось, что она его больше не любила, просто оттолкнула его. «Иов, ты ничтожен, почему бы тебе просто не проклясть Бога и умереть?» Сказал, «Ты говоришь, как неразумная женщина». О, вот это да! Видите, он держался прямо за то, что имел. Так вот, он был пророком. Он сказал, «Я не грешник, я принес усмотренную жертву». Аминь. Он знал, на чем он стоял. Он был на слове. Неважно, что другие говорили, он был там прямо со словом. Потом тот ужасный час. Сказал, «Ты говоришь, как неразумная женщина». Он сказал, «Господь дал, Господь забрал. Конечно, благословенно будет имя Господне». Сказал, «Я пришел в этот мир без ничего, пришел сюда нагим, точно так же и уйду. Благословенно будет имя Господне». Сидел там, весь в нарывах, дети его умерли, он был в нищете, и все его друзья обратились против него, его члены церкви и все остальные, скребя себя, и что за бедное ничтожество. Еще никто из вас такого не переживал, он все равно держался слова, он был орлом. О да, все время не удержишь эту пленку на его глазах. Нет-нет. И вдруг, стоя на этом слове, что случилось? Небеса обнажились, грома загремели, молнии засверкали, и Иов взглянул вверх и увидел видение, сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последний день он встанет на этой земле». И хоть после того, как черви разрушили это тело, кости и все, та оживляющая сила не уйдет. «Я сам увижу Бога, которого я увижу сам, мои очи узрят, а не другого». Правильно? «Хоть и после того, как внутренности мои истают во мне, хоть и после того, как подкожные черви, которые в теле моем сейчас, уничтожат его, Знаете, черви не приходят к вам. Эти черви уже в вас, ваши собственные черви. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? Положат вас в гроб и сделают его воздухонепроницаемым. Микробы съедят вас точно так же, потому что они в вас. Вы внутри от самого начала, просто скопище микробов. Хоть подкожные черви, мои подкожные черви разрушат меня, мою плоть, несмотря на это, в своей плоти я узрю Бога. И в то утро воскресения, слава, аллилуйя! Матфей, этот великий писатель, 27:51, сказал, «После того, как Он воскрес из мертвых, ветхозаветные святые, многие из тех, что спали в прахе земном, вышли из могилы и вошли в город, и явились многим». Та оживляющая сила по-прежнему на тех костях Илии, когда больше не осталось костей, по-прежнему на Иове, когда от его тела не осталось и ложки праха, но оживляющая сила по-прежнему была там. Если этот Дух, который воскресил из мертвых Иисуса, пребывает в вас, Он оживит и ваши тленные тела тоже. Обратите внимание, теперь быстренько, вы скажете, «О, хотел бы я жить тогда, вы живете в лучшее время». Если бы все вы сейчас... Я вижу, вы записываете некоторые места Писания. Хорошо, запишите 1 Фессалоникийцам 4:16. Обратите внимание, как прекрасно, видите? Святые, те, что спят во Христе, Бог поднимет вместе с Ним. Видите? Святые в могиле почивают, как почивал Илия, некоторые, как почивал Елисей, видите? Некоторые из них оживлены, некоторые будут забраны, некоторые будут в могиле. Они уйдут с ним. Зазвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И мы, оставшиеся в живых, будем захвачены вместе с ними встретить Господа в воздухе. Оживляющая сила на живых, оживляющая сила на мертвых. Понимаете? Та же самая оживляющая сила Божья представлена в этих обоих пророках. Послушайте их имена. Они почти одинаковые. Елисей, Илия. Видите невесту и жениха? Один из них господин Иисус, другая госпожа Иисус. Видите? Почти то же самое. Просто между он и она. Видите? Илия, и смотрите, как это здесь представлено. Так вот, Елисей был взят в восхищение, представляя церковь. Да-да, Илия. А Елисей почивал до воскресения. Видите? Точно как птица нуждается в двух крыльях, чтобы сохранять равновесие. Видите? Церковь была представлена прямо там, в тех двух пророках. «Ибо мы, оставшиеся в живых до пришествия Господа, не помешаем тем, которые спят. Ибо труба Божья зазвучит, и оба крыла сольются вместе, и мы улетим. Аллилуйя! Улетим!» Потому что что? В живых или в мертвых по-прежнему живет та оживляющая сила. Обратите внимание, запомните. Теперь помните, оживленные, чтобы понимать, что все это такое. Следите за оживляющей силой сегодняшнего дня. Помните, мы оживлены. Не так давно, чтобы помочь, и, по-моему, сказал наш Господь, и так сказал и Павел, «Что Отец показывает мне, я ничего не скрывал, я рассказываю вам». И в эти последние дни, когда мы видим эту оживляющую силу на нас, Он даже дал нам оживляющую силу — видеть больных исцеленными. Мы видели, как оживляющая сила действует среди нас, как тогда действовала на них в ранние дни, понимаете? Видим, как она возвращается через видение и воскрешение мертвых, видим, как она исцеляет больных. Однажды я кому-то рассказывал, Донован Верц, я думаю, вы все знаете его, я охотился там вместе с ним. Бедный паренек, он приятный парень, ходит сюда в церковь, он просто мой очень хороший друг. И он сказал, не хотел вас беспокоить. Я посмотрел на его ухо, было вывернуто наружу. И я сказал, «Как дела, Донован?» Просто вот так взял его за руку и... рак. И я сказал, «Донован, что с твоим ухом?» Он сказал, «Не знаю, брат Бранхам, уже 6 или 7 месяцев просто становится все...» Я сказал, «Почему ты ничего об этом не сказал?» Сказал, «Я не хотел вас беспокоить, брат Бранхам». Я сказал, «Знаешь, что это такое?» Сказал, «Догадываюсь». Я просто положил на него свою руку, не сказал ни слова. 2 дня спустя не было даже и шрама. Что это такое? Это оживляющая сила, видите? Она оживит ваши тленные тела. Его ухо было съедено, его мозгу был бы конец, понимаете? Он бы умер, но оживляющая сила, видите? И однажды, когда я сам был таким уставшим где-то, я сказал, «Если ты, старина, лучше поторапливайся, тебе 50 лет. Ты, если ты собираешься сделать что-нибудь для Господа, тебе лучше поторопиться и сделать это. Ты стареешь». И тогда в то утро пришла оживляющая сила. И он позволил мне заглянуть за завесу. И я всех вас там увидел. Угу. Понимаете? Он сказал, «Всех, кого любил ты, и всех, кто любит тебя, он даст тебе». Видите? Я вот так видел их всех там. Что это было? Оживляющая сила. Иоанн Богослов был дополна наполнен оживляющей силой и встал и увидел конец от начала. Исаия был полон оживляющей силы и встал и увидел миллениум и все остальное. Оживляющая сила. И если Дух, который воскресил из мертвых Христа, пребывает в вас, Он оживит ваше томное тело, тленное тело. Помните, оживляющая сила. Взгляните, что мы видели в сей день. Оживляющая сила пришла к нам. Открыть семь печатей. Что это было? Разум человека? Нет. Оживляющая сила Божья. Понимаете, оживляющая сила Божья предсказала, что это произойдет. Видите? Но оживляющая сила Божья заставила мир свидетельствовать о ней. Это истина. Ангел Господа, который, я сказал вам, был рядом в столпе огненном, оживляющая сила позволила свидетельствовать миру, что это истина. И притом они не знали, что это было, а мы знали, просто взглянули вот так. А это наш Господь там, видите? Именно Он открыл те печати. Он и есть те печати, ибо все Слово Божье — это Христос, и Христос — это печати, которые были открыты. Тогда что такое это открытие печатей? Открытие Христа. И те самые семь ангелов, которые представляли полностью завершенные семь церквей, а мы даже этого не видели. Они увидели, они сфотографировали, а не мы. И вот он там стоит, верховный судья, показывая, что он есть Альфа и Омега, начало и конец. Какое отождествление! Оживляющая сила соделала это нам. Оживляющая сила позволяет нам видеть его пришествие. Оживляющая сила вырвала нас из смерти к жизни. Оживляющая сила дает развлечение, знать, что с вами не в порядке, и что делать, что вы сделали, и что вам не следовало делать, что вам следовало сделать, и что с вами будет. Все это оживляющая сила. Наш Господь Иисус был настолько полон оживляющей силы, Он был всей ею вместе взятой. Он был настолько полон оживляющей силы, Он вот что сказал, «Вы разрушите это тело, а я через три дня воскрешу его вновь». Говорите о доверии оживляющей силе. Разрушьте это тело. И я, этот храм, и я в три дня его восстановлю. Почему? Почему он это сказал? Он знал, что это было написано о нем, понимаете? Что это было написано о нем, Словом Божьим, которое не могло ошибиться. Слово сказало, «Я не позволю святому моему увидеть тление и не оставлю души его в аду». И он знал, что оживляющая сила воскресит его, что ни одна клетка не истлеет. Он сказал, «Вы разрушите этот храм, и я в три дня его восстановлю». Почему? Это было пророчество, Слово Божье. И пророчество, если это истинное Божье Слово, не может ошибиться. И то же самое пророчество и Слово Божье, которое сказало, что Он воскресит его, сказало, что мы уже воскресли с Ним. Неудивительно, что Он сказал «не бойтесь». И написано, что Дух, который был в Нем, сейчас в нас тоже оживляет наше тленное тело. Не бойся, друг, Сын взошел, Сын взошел. Теперь взгляните на преображение. Мы все там были представлены. Там были живые святые, которые восхитились, там стоял Илия, и там стоял Моисей. Мертвые святые, также оба они имели оживляющую силу. Хотя один умер, а другой не умер, они все там. Обратите внимание, о, взгляните, что мы теперь видим в эти последние дни? То же самое, что он обетовал, Иоанна 14:12. Теперь смотрите, конечно, люди говорят, ты заявляешь, что имеешь силу? Нет, нет, нет. Мы точно, как они, на горе преображения, понимаете? Конечно, мы не претендуем на силу. Но мы, как они были... Они не говорили на горе преображения, Моисей, скажем, «Видите, кто? Видите, кто я такой?» Ученики не говорили, «Видите, кто я такой? Видите, кто я такой?» Вы знаете, что произошло? Обратите внимание, они увидели прославленного Иисуса. Это все, что они хотели видеть представленным, прославленного Иисуса. Так это и сегодня. Мы не пытаемся быть какой-то важной личностью. Нам не важно, что люди о нас говорят. Наше имя — ничто. Это Его имя. Наша жизнь — ничто. Это Его жизнь. Это Его сила, не наша сила. И единственное, что мы любим, — это видеть Его прославленным. И как это может быть, когда Он прославлен в нас своим воскресением, которое в нас? Мы видим Его вновь представленным сегодня, каким Он был. Вы это поняли? Понимаете, у нас нет желания быть прославленными. Наше желание — не какое-то большое имя. Наше желание — не выдвигать какую-то церковь или заполнять воскресную школу, или пытаться заманить, повязать, затолкнуть, предложить вечер на пикнике, провести или носить звездочки, эмблемы или что-нибудь такое. Это не наше желание. Наше желание — видеть Его прославленным. Прославленным как? Не с гордостью о достигнутом, но в нас, в наших жизнях, доказать, что Он жив и живет в нас. Если бы я так мог убрать себя с пути, когда об Уильяме Бранхаме даже и не слышно, и о вас даже не слышно, пока мы не увидим Иисуса, прославленного среди нас. Видеть Его — вот наше желание. Это дает нам оживляющая сила. И это дает нам радость знать, что мы с Ним, и плоть, и кость Его, будучи Его невестой. И видим Его тем же самым проверенным способом, доказывая в нас, что Он теперь воскрес из мертвых. Понимаете? Неудивительно, что Он сказал «Не бойтесь», ибо теперь, обратите внимание, мы искуплены им, и сейчас воскресли с Ним. Вот что для людей значит Пасха. Воскресли с Ним. Обратите внимание, мы сейчас имеем в себе Его Дух. Правовой документ полностью оплачен. Нет, ты не говори «Ну что ж, надеюсь, я дойду». Ты уже дошел. Не «Я дойду», «Я уже дошел». Я этого не делал. Он совершил это для меня. Понимаете? Не я, Он. Ну, брат Бранхам, говорят, мне все равно, что они там говорят. Он совершил это за меня. Это все, что я хочу, что мне не все равно. Я просто хочу видеть Его проявленным. Как я могу это сделать? Позвать Его сюда? Нет, Он в тебе. Видите, Он в вас. Тогда, Господь, если я смогу убрать себя с пути, Ты сможешь проявиться. Я сам, как Ты сможешь? Потому что Ты так это назначил. Все, кого Отец мой дал мне, придут. Обратите внимание, слава. Со всеми этими собранными доказательствами, вместе с вами сегодня утром, о, я подумал об этой песне. То утро воскресения, когда оковы смерти оборвутся, воскреснем, аллилуйя, мы воскреснем. Вы верите этому? Мы воскреснем. В Нем мы становимся частью Его, Пасхой, открытой Божьей тайной жизни после смерти, как это было тогда. Мы теперь живы, которые когда-то были во грехе и беззакониях. Истинная пасхальная печать оборвала смерть вокруг меня, и я жив. Пасхальная печать. Вначале сорвал печать римской печати, пасхальную печать, которой он был запечатан. И люди, когда умирали, им наступал конец. Но он сорвал печать и раскрыл тайну. И теперь Бог своим Святым Духом сорвал печать вокруг наших жизней. И Христос открыл. Он живет в нас. Ибо сейчас мы оживлены с Ним. О, страница за страницей. Мы воскреснем, аллилуйя, мы воскреснем, аминь. В утро воскресенья, когда преграды смерти оборвутся, воскреснем, аллилуйя, мы воскреснем. О, разве вы не рады? Я так рад. Давно, в том угольном сарае, однажды утром, печати были сорваны, и я воскрес с ним. Новое творение, его оживляющая сила. Сын восстал. Не так давно мне рассказали историю об одном рыбаке. Парень пошел и нанял пожилого рыбака, чтобы взял его порыбачить на западное побережье. В то утро они отправились. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь ловил там лосося, вы, конечно, знаете, что происходит. Становится ужасно туманно. Я вижу там своего брата Эдди Бискаля, миссионера к индейцам. И мы сами рыбачили прямо на тех побережьях. Итак, этот рыбак был таким, знаете, зеленым. Он пошел рыбачить, и их унесло течением. Ожидали наступления рассвета, знаете. И они больше не слышали туманного горна. И этот рыбак занервничал, сказал: «Послушай, нас уносит в море, эй!» Он весь занервничал. Тот сказал: «Присядь, сынок, присядь». Пожилой рыбак, спокойный, вы знаете. Он знал, о чем он говорил. Сказал: «Просто подожди, пока взойдет солнце. Тогда посмотрим, где мы находимся». Вы говорите: «Должен ли я быть методистом, баптистом, пятидесятником?» «Просто подожди, сын восходит. Увидим, где мы находимся». Он есть Слово. Подождите, пока не увидите проявленное Слово, сияющее на семя. Сноп потрясания. Увидим, где мы находимся. Вы любите Его? Извините, что держал вас так долго. Кто из вас останется на вечер? О, тогда просто возвращайтесь сегодня вечером. Да, около 7 часов? У вас был кто-то другой? Давайте склоним свои головы. Есть ли здесь один или много, кто не имеет в себе этой оживляющей силы? Сын просиял, и вы сидели в этой скинии, вы слушали пленки, и Дух еще не оживил вас, чтобы вы могли следовать Слову Божьему, чтобы вы, женщины, и вы, мужчины, могли послушаться каждому слову, которое Он написал. О, это опасно! Что если в тебе мертвое семя, в тебе нет жизни, но нечто в тебе говорит: «Я хочу воскреснуть сегодня утром. Я хочу восстать из того состояния, в котором я сейчас. Я не хочу быть просто мертвым семенем, оставленным в грязи и сплавленным бревном. Я хочу воскреснуть». Не поднимете ли вы свою руку и скажете: «Помолись за меня, брат». Бог благословит вас. Бог благословит вас. Ого, посмотрите на руки. Нет возможности подойти к алтарю, что мы называем призывом к алтарю. Люди подходят к алтарю, я все равно не сильно на нем настаиваю. Это было просто приложено к церкви во времена пробуждения методистов. Понимаете? Библия говорит: «Все уверовавшие», видите, «крестились». Здесь есть бассейн, полон воды, ожидает любого кандидата, кто готов умереть для себя. Так вот, вас могут много раз погружать во имя Господа Иисуса, но до тех пор, пока то семя не является жизнью, понимаете, это его не оживит. Нет, нет, нет. Водное крещение — это как капля, которая пала с небес. Она может пасть на семя, но если там нет жизни, оно не может жить. Но если это настоящее крещение водное, смерть для себя, и ты готов умереть ко всему, чему только тебя учили вероучениями и деноминациями, что против слова, и ты пойдешь как сын или дочерь Божья, и серьезно, от всего сердца, смотри, что с тобой сегодня сделает водное крещение. Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших ошибок, вашего греха, и вы примете сноп, жертву потрясания. Вы примете динамику Святого Духа, ибо это обетование для вас и для других. Оно будет для всех поколений. Отец Бог, я долго говорил и занял много времени у людей, но, Господь Бог, этому нет конца. Кажется, что надо просто закончить, уйти и отдохнуть, и вернуться назад. Мы живем в умирающем мире, среди умирающего народа, с посланием жизни и доказательством воскресения. Дорогой Бог, смертными мы будем только однажды. И что будет, если мы упустим, что эта возможность пройдет мимо нас? Наши сердца горят, наши души трепещут, те, кто пришли. И многие здесь слушают это послание сегодня утром. Да, 2 или 3 сотни подняли свои руки. Они хотят поверить, Господь. О, конечно, то семя не мертво, Господь. Как они тогда могли вот так поднять свои руки? Там что-то есть. О, Боже, это старое «я». Это та жена Иова стоит там и говорит: «О, но Господь, пусть этот Иов, этот верующий, войдет сегодня утром, полностью умрет и будет погребен здесь, в этих водах крещения. Капли росы, сходящие с небес. Слово Божье, которое говорит, что оно омоет всякий грех и простит его». Вы крестились во имя Иисуса Христа. Для чего? Для прощения грехов. Грехи прощаются во имя Иисуса Христа. Пусть тогда, Отец, пусть, если они больны, пусть выйдут здоровыми. пусть, если они хромые, пусть они выйдут под силой Святого Духа. Если они были грешниками, пусть они выйдут омытыми и чистыми. И механика войдет внутрь. Динамика сойдет свыше, Святой Дух, и унесет их, Господь. Оживи их тленное тело, тогда мы услышим подлинные иные языки, силу Божью, любовь несказанную, благодать умереть и благодать жить, и воскресение Христа, тело невесты, представляющей Его на земле. Отче, они Твои, они подняли свои руки, я проповедовал Слово, теперь, Отец, прими их, я молю, я прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы любите Его? Разве Он не чудесен? Вы довольны, что вы часть того пасхального воскресения, что вы воскресли с Ним? Поднимите свою руку. Вы в этом числе. Дети мои, как сказал бы Павел, не пытаясь Ему подражать, но любовь. Я люблю вас. Я мчусь по дорогам и повсюду, чтобы добраться сюда, чтобы удалось поговорить с вами. Выезжаю из пустыни, через снежные заносы и так далее, чтобы добраться сюда. Летаем на самолетах. Вы едете через всю страну, чтобы нам собраться вместе. Мы любим друг друга. Мы часть друг друга. Никогда не позволяйте сатане говорить вам что-нибудь другое. Будучи частью друг друга, мы часть Его. И мы, сограждане Царствия, вместе наслаждаемся этими благословениями воскресения. И теперь, видите, вы теперь уже воскрешены. Когда Бог воскресил Его, Он воскресил тебя. Сын прямо теперь над вами. И теперь вы растете в цветущую жизнь, каким Он был, чтобы полностью воскреснуть в тот последний день. Вы сейчас имеете свои потенциалы. Откуда ты знаешь? Ваша душа изменилась, не так ли? Ваше тело пришло в послушание Ему, не так ли? В послушание чему? Церкви? Слову, которое есть жизнь. Тогда вы сейчас воскрешены из мертвых. Это Пасха с Иисусом и со мной. Это Пасха с вами и с Иисусом. И это Пасха с вами, со мной и с Иисусом. Мы все, то есть Иисус, вы и я, мы все воскресли вместе. И мы восстанем в последний день. Хоть даже наш дух покинет наше тело, хоть даже тела сгниют, пусть они обратятся в прах, пусть они будут сожжены, пусть они будут на дне морском. Библия говорит, что ангел излил свое на море, и все умершие восстали. Ничто не может сокрыть нас или отделить нас от того Бога, которого мы так сильно любим, который воскресил нас вместе. Бог благословит вас. Я долго вас тут держал. Если те люди все еще на связи, они, конечно, по 50 центов за минуту, им действительно пришлось заплатить в это утро. Но я просто не мог остановиться в тот момент. Я просто должен был продолжать. Так вот, если Господня воля, сегодня вечером я опять вернусь, чтобы вновь с вами поговорить. И если я не смогу, и тогда вы все будете знать, я полагаю, мы или нет, мы больше не на связи? Больше не на связи. Вы все знаете, куда я еду, не так ли? В Африку. Мне долгое время звонили, годами я пытался снова поехать. Теперь видение. Дух Господа приготовил путь. Говорят, когда те бедные туземцы это услышали, что я не приехал, когда в прошлый раз там был, они день и ночь лежали на земле, взывали и плакали, и говорили: «Господь, что мы сделали?» Тысячи их, видите? А те люди даже не верят, что у них есть душа. И они плакали, и они стенали, и плакали. Не говорите ни слова заранее. Пожалуйста, не надо. Видите, если та виза случайно прошла там и попала к тем служителям, они тут же остановили бы меня. Мне приходится ехать туда как охотнику. Я собираюсь поехать к той королеве, которая привезла туда 17 вагонов и пришла на собрание. Я собираюсь поехать и поохотиться на ее территории. И я въезжаю, мой паспорт и все говорит как об охотнике, а не о религиозном служении. Тогда там меня будет встречать один брат. Скажет: «Почему бы тебе не провести у нас небольшое собрание?» Стадионы уже арендованы. Они этого даже не знают, видите? О, слава! Молитесь, чтобы не помешали воле Божьей. Чтобы моя душа, которая взывала об Африке с тех пор, как я уехал, чтобы я смог опять вернуться назад и потом донести вам весть о великом собрании. Вероятно, после сегодняшнего дня я вас больше не увижу, пока я не вернусь назад. Мы теперь уезжаем только через несколько дней, 10 мая. Вы будете за меня молиться. Помните, даже не знаешь, какие беды, пока туда не попадешь. Кругом колдовские знахари и дьявол. И не думайте, что они не знают, что делать. Понимаете? И тебе лучше бы знать, о чем ты говоришь, когда стоишь перед ними. Но я знаю, в кого я верю. И я уверен, что он может сохранить все, что я верил ему до того дня. Так вот, здесь лежат несколько платочков. Дорогой Бог, во время этого послания воскресения сегодня утром, и я стою здесь, Господь, и доказываю словом, что та оживляющая сила находится в верующих детях Божьих. Поэтому на основании веры верю, что эта оживляющая сила изменила мою жизнь. И эти люди верят, Господь, и она изменила их жизни, и мы молимся друг за друга. Я возлагаю свои руки на эти платочки, чтобы пусть Бог, который оживил Иисуса Христа, восставит Его из мертвых, и тот Дух, который воскресил Его из мертвых, мог пребывать в нашем теле. Дух, который был на теле Елисея, когда после того, как был мертвым и ничего кроме одних костей, они имели в себе оживляющую силу. Руки апостолов имели в себе оживляющую силу. Разумы апостолов, зрение апостолов, языки верующих — все имело оживляющую силу. Теперь пусть эта оживляющая сила, когда я возлагаю на них это слово и руки свои, представляя обладателя по благодати той оживляющей силы, пусть она оживит каждое больное тело, и они вновь выздоровеют, Боже, через имя Иисуса Христа. Пусть это не только за эти платочки, но за тех людей в аудитории, за каждого страдающего, за тех детишек, за людей постарше, кто бы они ни были, пусть эта оживляющая сила оживит их сейчас во имя Иисуса. Аминь. Так вот, кто из вас имеет оживляющую силу? Так вот, возложите руки друг на друга, если та оживляющая сила в вас. Так вот, единственное, что может сдержать, помешать ей, это ваше неверие. Женщина коснулась его одежды и исцелилась. Римский солдат плюнул ему в лицо и пошел в ад. Видите? И так зависит от того, на какой ты стороне. Вы верите этому? Вы верите этому? Теперь я хочу, чтобы вы склонили свои головы и помолились друг за друга. Просто молись вслух. Просто говори: «Господь, этот человек...» Понимаете? Просто молитесь друг за друга. Дорогой Бог, мы делаем это во имя Иисуса Христа, единственное имя, данное людям, через которое мы можем спастись или исцелиться. Эти люди, они сограждане Царствия, обладатели оживляющей силы. Оживи это для них, Господь, прямо теперь. И пусть Дух пойдет от орла к орлу, от слова к слову, чтобы полнота Иисуса Христа проявилась в каждом из тел, за физическую, духовную или за любую нужду, в которой они нуждаются, когда мы возлагаем свои руки друг на друга. Во имя Иисуса Христа.